Итак, это у нас продолжение семинара по янтра-йоге. Значит, если у кого какие-то вопросы за перерыв накопились, давайте обсудим. Может быть, пришло осмысление. Жень, работает?
Да.
Может быть, пришло осмысление. Так-с. Да, значит, ну, вот еще один такой аспект, который тоже вам неплохо было знать, неплохо было бы. Из древности до нас доходят совершенно какие-то уникальные байки. А якобы оружие, которое, значит, это самое, если там человек, меч-кладенец, человек им обладает, то никто его, значит, это не может. Не может никто ему противостоять там, на каких-то там магических щитах. Если у тебя такой щит, то вообще все чудесно. Значит, потом очень странные какие-то байки доходили с этого Дикого Запада, что там у некоторых индейцев были щиты там чуть ли не из паутины сделаны, которым они защищались якобы от пуль первых этих переселенцев. Можете себе представить, да? Человек прячется от пуль огнестрельного оружия щитом. Ну, знаете, что такое щит, да? Это какая-то такая штучка, от которой ты закрываешься. Так вот, вместо щита там какие-то паутинки натянуты, и ты прикрываешься. А потом всякого рода байки о том, что есть перстни, обладатели которых вот, как знаете, с ними ничего не случается. Всякие амулеты, которые таскали то на шеях, то еще где-нибудь. Полным-полно свидетельств того, что были какие-то такие предметы, ношение которых защищало человека от тех или иных воздействий, причем иногда вполне реальных опасностей физического характера. Наверное, надо прикрыть. Или... Не закрывается? Просто шум. Шум идет. Значит, всякие кулоны, перстни, всякие знаки нагрудные там и так далее и тому подобное. И вот, как ни странно, это тоже отчасти имеет такой вот момент, связанный с янтра-йогой. Сейчас расплодилось огромное количество...
Но там перекосилось.
Нет, нет, вы просто не умеете пользоваться. Надо его сперва в одну сторону повернуть. Да, открыть его. Да, да, да. Учитель он во всем, учитель. Да. Значит, так вот, до нас дошли с древности такие амулеты. А в древности были целые науки о том, как эти амулеты делались. Это была целая наука. Это же не просто так он нам там с неба свалился. И как ни странно, некоторые такие хвосты уходят в то, что называется янтра-йога. Иногда то действительно магическое изображение, которое было нарисовано, нацарапано на клочке бумажки, куске кожи, оно вдруг наделяло обладателя этого предмета, ну, какой-то способностью. По-разному пытались объяснить это явление. Кто-то пытался, ну, сейчас пытаются объяснить это именно тем, что человек где-то сам себя программирует. Что вот ему сказали, что этот амулет действует, и вот он как-то сам себя уже накрутил, и все, действует, действует. В общем, природа этих сил очень сложна, очень сложна. Но единственное, к чему говорит, нас призывает йога, что есть вещи, законы грубые, есть законы тонкие. Но даже тонкие законы – это законы. То есть никакого мракобесия, никакой потусторонщины в этой вселенной нет в принципе. Точнее, как сказать, есть, конечно же, законы, которые нам кажутся чудесами, которые нам кажутся совершенно нелогичными и фантастическими, но это не нарушение обычных наших законов, а это использование более тонких, более высших законов. Поэтому еще раз я хочу напомнить вам, что в йоге есть такое очень замечательное правило. Высшие законы, они не противоречат обычным законам. Поэтому если вы встречаете какого-то невменяемого человека, который начинает говорить: «Мне открылось то, мне открылось все, мне открылось пятое, мне открылось десятое», а как-то это находит очень явное противоречие с какими-то другими, так сказать, моментами в его жизни, то это очень реальное такое основание сомневаться, что ему что-то и высшее открылось. Хотя действительно бывает по-разному, когда это действительно мешанина идет, что часть каких-то запредельных знаний бывает открывается человеку, часть какая-то карма какого-то своего мракобесия. И вот так это все перепутано. Но это, еще раз говорю, это со временем проходит, и человек действительно понимает, что в этом смысле все здесь подчиняется законам, но только есть законы грубые, законы тонкие. И вот эти законы тонкие, которые позволяют создавать вот эти вот амулеты, эти диаграммы, которые с собой человек носит, они их оберегают. Понятно, тут же вслед за этим промышленность отвечает своим решительным «да», и все эзотерические магазины просто по швам уже сейчас трещат от всякого рода этих самых медальонов там. Они действительно хорошо сделаны, некоторые под старину, некоторые такие, знаете, вызывают такое вот ощущение чего-то значимого, значительного. Но вы должны помнить, друзья, что любой амулет – это всего лишь оболочка, это тело. И если правильным образом не подключена вот эта вот энергия, вот эта вот высшая к этому амулету, это всего лишь кусок, это безделушка, которую китайцы сейчас научатся штамповать, собственно, что они и делают сейчас. Они сейчас все сувениры обычно в любой стране мира делают в Китае. Сейчас вот за эзотерику взялись. Сперва только чисто китайскую, все у них эти были, значит, эти даосы. Сейчас уже смотрю, даже индийские все эти богини, богини Лакшми, там процветание, переворачиваю. Где, вы думаете, сделано? В Китае, конечно, в Китае. Вот, не знаю, как до Янтар еще не добрались. Вот, так вот, это все, с одной стороны, знаете, дурно попахивает всегда, вот эти все амулеты. Но с другой стороны, это все-таки, друзья, часть реальности. Это действительно реальные инструменты, которые в древности, ну, грубо говоря, брали и наделяли или подключали более тонкие законы нашей Вселенной, и они действительно стали, уж не знаю, как они действуют, друзья, это тоже очень спорный вопрос. То ли они на самого человека действовали, человек своим умом и сообразительностью избегал несчастий там и всякого рода опасностей, то ли какие-то другие глубинные были затронуты законы, этого нам не понять, но вот это эти моменты диаграмм, они плавно перешли в амулеты. Ну и, наконец, еще одна такая тема, она, как мы уже рассматривали, связь янтра-йоги с архитектурой, и это тоже такая родственный момент, это лабиринты. Вы помните этот ужасный греческий, значит, миф про этого какого-то Минотавра. На острове Крит был лабиринт ужасный, где там человека бык жил, и ему постоянно бедных людишек скармливали. Пока, значит, храбрый юноша, не заручившись любовью девушки по имени Ариадна, не прикончил этого несчастного, значит, существо. Так вот, бродил этот юноша по лабиринту, и вот на самом деле это тоже очень такая тема, очень близкая. Дело в том, что лабиринт, в том числе и лабиринт Минотавра, если вы помните, по своим геометрическим размерам, он достаточно, ну как, не сказать, что очень сложный лабиринт, но и непростой. Так вот, там вполне естественно было просто в нем заблудиться и умереть от голода и жажды. Потому что общая протяженность этих маршрутов, если ты там особенно делал ошибку, переваливало за несколько сот километров. Хотя лабиринтик сам мог занимать там, ну скажем, там метров 500 на 600. А вот за счет вот этих вот нарезания кругов то есть это тоже такое, как бы, такая тема очень близкая к янтра-йоге, потому что, чтобы нам проникнуть в глубины своего «я», чтобы нам проникнуть через вот эти вот не пускающие нас структуры, психофизические, эмоциональные реакции, природа тоже пользуется лабиринтом. Мы пытаемся в медитации проникнуть в себя, но на каком-то определенном уровне начинаем бродить по кругу. Лабиринт действительно сделан очень коварно, потому что ты никогда не понимаешь, ты очень быстро теряешь свою ориентацию. Ты не знаешь, тот раз ты повернул налево, и ты думаешь, что сейчас ты налево поворачиваешь, а ты поворачиваешь направо. То есть лабиринт хитро сделан. И когда они делались размером с большие сооружения, можно было в центре смело прятать сокровища, и ты знал, что либо туда никто не дойдет, а если дойдет, то не выйдет. Ну, в нашей стране время от времени встречаются лабиринты, ну же они поменьше, из камушков выложены, древние, тоже древние, на Соловках, по-моему, где-то, я не знаю, где-то вот у нас там на севере, на крайнем севере, в Англии и так далее и тому подобное. Это тоже наука достаточно близкая, связанная с янтра-йогой, но полностью была потеряна смысловая нагрузка или значение, для чего были эти янтры-лабиринты. То ли, бродя по этому лабиринту, ты понимал, как внутри тебя, твою собственную, значит, структуру тебя дурят. То есть, почему ты не можешь пройти сквозь вот эти вот наслоения впечатлений, мыслей, предыдущего опыта. И как бы, проходя физический лабиринт, ты как бы переносил эту схему на какие-то внутренние процессы. И как бы, применяя эти внутренние процессы, ты как бы достигал какого-то выхода, вот действительно каким-то сверхвозможностям, заложенным в человеческом организме. Мы этого не знаем, но это тоже очень близкая тема. Вопросы?
То есть, получается, даже можно использовать вот изображение лабиринта как янтру, то есть, ну, то есть, сердце мерцает, и как оно относится.
Да, вы знаете, мне пару раз попались какие-то янтры, я на них смотрел, ну, что-то знакомое, просто очень знакомое. Так повернул, сяк повернул. Я вам до меня дошло, я вижу лабиринт, но только как-то немножко в искаженной форме. Вот, и, ну, особенно когда это прямые углы, там уже обычно лабиринты, они все там круглые углы. И вот я смотрел на эту схему этого лабиринта, потом до меня дошло, о, да это же я янтру вижу. То есть, по всей видимости, это где-то что-то одно и то же. Вот это тоже еще один хвост к пониманию тому, как вот эти зрительные образы действуют. То есть, вот в детстве, небось, каждый из вас видел там, ну, я помню, маленький был, там в детских журналах были эти лабиринтики маленькие, ну, не простенькие были, там надо было рисовать там морковку там для зайца из центра лабиринта достать. Вот. Сейчас какие-то книжки очень хорошие, кстати, продаются по лабиринтам. Там уже труднее найти. Но когда ты пытаешься разгадать лабиринт, ты где-то интуитивно начинаешь вырабатывать некую стратегию поведения. Вот здесь поверни направо, вот здесь поверни налево. Более того, у каждого лабиринта есть ключ. Скажем, чтобы дойти до центра, иди, всегда иди по лабиринту, три раза направо, затем три раза налево. Как войдешь, так и выйдешь. Сделаешь два раза направо, а три раза налево, заблудишься в нем окончательно. То есть, и вот, когда человек решает эти лабиринты, либо на бумажке, либо вот в таких глобальных масштабах, то у него вырабатывается некая стратегия поведения, где надо повернуть так, где надо так. А если вы еще сделаете сопоставление, что в других разделах йоги очень четко дифференцировалось одно направление от другого, где одному направлению приписывалось, допустим, действие энергии, а другому направлению действие сознания, то вырисовывалась некая такая стратегия. Стратегия, ну как бы, преодолевания препятствий. Что вот здесь ты должен, грубо говоря, применить метод сознания, быть решительным и вперед. Да, а здесь метод энергии. Ну, вот. У нас, знаете, это можно этими же способами анализировать любую битву. Где какой военачальник применил метод сознания, где метод энергии. Но если ты перед этим проходил вот этот шаблон, полигон, то он у тебя отложился где-то в голове. И занимаешься ли ты медитацией, столкнулся внутри своей медитации с какой-то проблемой, навязчивой мыслью или каким-то ощущением, то где-то у тебя как-то вот этот шаблон решения этой проблемы, так как ты уже его отработал, он где-то раз всплывает, и ты хоп-хоп-хоп и проходишь. Может быть, в этом. То есть эта тема, друзья, очень сложная. Она целиком и полностью, еще раз повторяюсь, уходит в ассоциативные связи. А ассоциативные связи – это сильнейший инструмент майи, иллюзий. Вот. Еще вопросы? Так, ну идем дальше. Ну теперь более практической стороне мы подойдем. Хотя теорию я еще могу на 3 семинара вам здесь рассказывать. Но я хочу, чтобы, может быть, будет у нас еще семинары по янтра-йоге. Я добавлю еще необходимые теории. А сейчас, чтобы хоть что-то вы могли делать практическое. Итак. Да, пожалуйста.
По поводу янтра, принципа видения.
Чуть-чуть погромче, Басим, я плохо тебя слышу. Не-не-не, друзья, подождите, не надо так вот, не надо, не, значит, друзья, пупочный центр действительно связан со зрением, но связан он, знаете, скорее в нашем случае, в случае нашего тела, это острота зрения, это, ну как бы, насколько хорошо действует, насколько хорошо мы можем видеть, но не надо это связывать тому, что мы пупком не видим, да, то есть мы... Да.
Огонь. Вот. Мне интересно, просто мантра, она создает духи, соответствующие, да, Богу, которые мы созерцаем на уровне принципа разума, который выше, чем принцип огня. Янтры мы создаем тоже в духе, наверное, что-то, да, соответствующую янтру. Но это уже принцип ведь разума, мы же там уже не можем видеть, если видение есть принцип огня.
А, то есть в том смысле, что нет, ну, друзья, понимаете, здесь еще вот такой момент. У нас же все-таки это не тема семинара по аксиоматике йоги. Вы помните, что каждый высший принцип, значит, он превосходит все последующие принципы. И, допустим, на уровне разума, то есть этот принцип, который, ну, по-хорошему, может заменить нам все остальные принципы. То есть, помните это высказывание, когда... Красивое очень выражение, что оно, правда, несколько в другом ключе, что великий мудрец по одной капельке воды может понять и вычислить о наличии больших рек, морей, океанов, приливов и отливов, значит, чудовищ, которые водятся там на дне океана. То есть принцип разума, он как бы превосходит. А когда мы говорим про принципы разума пупочного, это как бы разворачивание. Но ведь все нарисовано на холсте разума. В этом смысле, разум в этом смысле, он, конечно же, много превосходит все остальные. Мы можем не видеть, не слышать, не осязать, не обонять. Но мы можем разумом вывести какие-то вещи. Кстати, что делает современная наука? Мы видим или слышим, там, как ядерный процесс в атоме идет там, при распаде и при синтезе. Да мы понятия об этом не имеем. Но наш разум знает это. Более того, есть такие процессы, где, допустим, там, кому частичка, она меньше, чем волна света. Мы ее не можем увидеть в принципе, я имею в виду глазами. То есть, это такой, ну это, Басим, это аксиоматика, потом коснемся. Так, еще вопросы. Тогда более к практической стороне подойдем. Значит, итак, какие бывают янтры? Еще раз, янтр бывает громадное количество самых разных. Есть янтры такие капитальные и такие всеобъемлющие, которые представляют из себя всю Вселенную. Вот в частности та Шри-янтра, которая позади меня, это ни больше, ни меньше, как карта всего макрокосмоса и в то же самое время карта микрокосмоса. То есть, с одной стороны, по логике этой диаграммы, которая изображена позади меня, построена, как утверждается в йоге, все объекты явления во Вселенной. С другой же стороны, помня принцип тождества большого и маленького, что наверху, то и внизу, по таким же принципам устроено и наше тело, то есть наше проявление. И это такие глобальные янтры. Есть янтры более, ну как бы, если угодно, узкого характера. Это, как они еще иногда называются, янтры тех или иных божеств. Но опять же, вы не должны покупаться на терминологию. Еще раз, в средневековой Индии для объяснения сложных вещей пользовались тем речевым аппаратом или теми ассоциативными какими-то фразами, которые были всем понятны. То есть, когда что-то высшее, высшее запредельное проявляется в какой-то форме, то это, как правило, называлось вот таким-то божеством. То есть, вот энергия проявилась в такой-то форме. Допустим, богиня удачи Лакшми проявилась, значит, если она проявляется, то везде у всех процветание, много денег, мерседесов, машин, дач на Канарских островах, там, долларов или там чего в банках. То есть, как бы вот эта волна удачи, или вот эта энергия, или и осознание богатства, оно связывалось с проявлением высшего через принцип Лакшми. Если, допустим, наоборот, высшее проявляется через болезни, неудачи, несчастья, через там эпидемии, войны, какие-то там совершенно страшные явления, то, допустим, есть такое проявление, старшая, опять же, как согласно индийской мифологии, старшая сестра Лакшми Духумавати. Значит, это такая старуха, очень мрачная, очень такой образ, как правило, такой вот он, скорее отрицательный, такая старая карга, знаете, старая ведьма такая. Вот, но вот опять же, сейчас много умников развелось, они давай там богине Лакшми поклоняться, чтобы побольше было, значит, мерседесов, побольше было дач на Рублевском шоссе. Только бараны все они забывают, что согласно практике, с первый поклон должен был богине Духумавати, а только потом богине Лакшми. Иначе и Лакшми не ответит, и Духумавати останется недовольна. И можно получить прямо противоположный результат. Это очень хорошо объясняется с позиции вот таких персонажей. Вы действительно представляете себе красивую богиню богатства, да, и в то же самое время там, страшную богиню несчастья. Но опять же, вы помните, там, скажем, индийскую традицию, согласно индийской традиции, не может быть выдана замуж младшая дочь, пока не выдана старшая. И вот из этого, знаете, вот из этой каких-то мифологических каких-то моментов, вот с помощью вот таких слов, пытались донести практику, а как надо делать эту практику. Наш же человек современный ни уха, ни рыла не понимает ни в образе жизни средневековой Индии, ничего он не понимает, но вот он где-то там что-то нашел, и давай это внедрять. Так вот, допустим, для того, чтобы привлечь ту или иную энергию, энергию богатства, да, или как вот обычно говорят, вот волна такого, как это, карта пошла, да, вот. У игроков заядлых, которые в казино состояние проигрывают, они все верят, что вот Вчера у них был неудачный день, а сегодня у них удачный день. Сегодня фортуна от них не отвернется. И они начинают персонифицировать вот это стечение обстоятельств даже скорее с чем-то таким живым, с каким-то таким проявлением. А в Индии еще дальше пошли, там каждому такому проявлению была персонификация той или иной богини или того или иного бога, который якобы обладает этими свойствами, может даровать их человеку. То есть, хочешь там богатство, вот тебе Лакшми. Значит, хочешь там красноречие, вот тебе там другая богиня. Хочешь там того-то, вот, давай, поклоняйся, значит, делай практики. То есть, значит, поклоняйся. Вот под этим словом абстрактным «поклоняйся» подразумевалось на самом деле не больше, не меньше, как йоговская медитация. Ты должен был там созерцать неотрывным взглядом ее соответствующую янтру. Это приводило к однонаправленности твоего разума. Однонаправленность разума усиливала какие-то умственные процессы. В результате эти умственные процессы раскрывали заложенный в тебе же самом потенциал. И ты начинал обладать вот этой энергией, как если бы она пришла со стороны. Но в момент того, когда она приходит, действительно непонятно, пришло снаружи или со стороны. А в Индии, в Древней, вообще не особо по этому поводу не переживали. Там микрокосм и макрокосм одно и то же. Какая разница, пришло извне или пришло изнутри, если это тождественные две системы. Это западный человек, он все больше хочет, чтобы изнутри, вот это во мне заложенные, значит, способности должны проявиться и стать богатым. А в восточном менталитете человек особо не разделяет, где заканчивается он и начинается мироздание. Главное, чтобы было как надо. Да, так вот, призывалось, значит, соответствующие делать, соответствующие практики, значит, некоторые из них называются пуджи. И вот если невооруженным взглядом взглянуть на это, то кажется, что это какая-то религиозная система. Что вот есть какие-то башки, отвечающие за то, все, пятое, десятое, давай-ка ты, значит, это, занимайся идолопоклонством и будь тебе счастье. Но это очень поверхностное суждение. На самом деле, под видом вот этого, так сказать, идолопоклонства, там были вполне конкретные практики йоговские. То есть ты там должен сперва поголодать недельку, значит, очистить организм, потом ты должен был там особым образом подышать, то есть ты пранаямкой должен был позаниматься, потом ты должен был там те или иные позы принимать, значит, якобы поклона, а на самом деле ты в этой позе принимал ту или иную, значит, такую позу, что у тебя там приток к голове крови увеличивался. Потом ты должен был неотрывно смотреть немигающим взглядом там на то или иное изображение, что создавало концентрацию твоего разума и усиливало твои интеллектуальные, значит, какие-то моменты. Потом ты должен был закрыть глаза и внутренним взором видеть то, что ты видел перед этим глазами, а это еще сильнее концентрация. И так вот постепенно человека проводили от одного до другого психического упражнения, очень мощной медитации. А внешне вроде это было как действительно какое-то такое вот, ну, как религиозный культ, да? Еще раз, почему это? Да потому что в Индии сплошь и рядом религиозные культы. Там не было просто другого языка, на котором объяснять. У нас язык науки. Наш человек более склонен прислушиваться, если я вам буду объяснять эту практику в терминах там, каких-нибудь мыслеформ, мыслительных процессов, там, потоков энергии, потоков сознания. Вам это ближе, вы это лучше понимаете. В Индии люди с другим менталитетом, они лучше понимали, когда была богиня. Вот богиня и все, не надо там ни про какие энергии мне говорить там, и так далее. Вот. Так вот, это большая группа янтр, заточенная под конкретное проявление. Богатство, власти, красноречие, там, победы над врагами. Чё хотите? Полный комплект на все случаи жизни. Есть янтры, были янтры, точнее есть, такие они узкоспецифические, они... Не диаграммы Вселенной, не узкого божества, а они для вот конкретной цели. Вот чтоб было, как я хочу, неважно как, чтоб было. То есть там вроде даже и божество никакое не присутствует, и диаграммой Вселенной там не пахнет. А просто какая-то геометрия, что вот хочешь повышение, значит, по службе, чтоб тебе твой начальник дал, Вот, прежде чем пойти к нему просить о повышении по службе, медитируй вот на эту диаграмму. Огромная, то есть даже там непонятно вообще чего. Огромная группа янтар, они такого имеют астрологического характера. Вообще надо сказать, что это достаточно зомбирующая система в Индии. Она, как и кастовая система, там просто людей, из людей делает живых трупов. Вот в этом отношении, конечно, друзья, тот факт, что мы с вами родились на Западе, конечно, при всех недостатках Запада, все-таки есть у Запада одна положительная карма. Здесь нет вот этих вот невидимых паутинок, которые человека за счет страха хватают, зомбируют, обездвиживают и превращают в раба. А в Индии это сплошь и рядом. Во-первых, каста, кем ты родился. Во-вторых, гороскопы там на все случаи жизни. Гороскопы там составляют по другим принципам, чем на, у нас на Западе. Там большую, ну, там совсем там другие основные моменты. Не буду даже сейчас этого касаться. Но опасность заключается в том, что там все в это слепо верят. И случается эффект самозомбирования. Человек в это верит, и он действительно притягивает те явления, которые прочитал. И вот они все погрязли в этих, значит, суевериях. Причем самое обидное, что даже очень иной раз продвинутые йоги, но они выросли в этой традиции. Это, знаете, как я там детство провел, непонятно, значит, там научился матом ругаться и ругаюсь до сих пор, да? То есть не избавиться уже от этого. Вот точно так же я так понимаю, что если ты вырос в этой среде, то она где-то тебе вот с самых ранних, там, не знаю, с пеленок ты уже прорастаешь им. Поэтому многие индусы отправляли раньше своих детей учиться за границу, чтобы те вообще не касались этого всего. Но это тоже перекос. Они в результате отрывались и от корней. Да, так вот, эти большое количество янтар, якобы способствующие, что вот если там, ну, если это бедолага, родился ты под этими, значит, знаками, уж не повезло тебе, да, и жить тебе осталось. Значит, ну вот давай хоть янтру нарисуй, может быть, она нейтрализует действие светил. И вот это вот катавасия прет, там, ну у них своя, еще раз, у них система астрологии своя, но это очень, очень так применяется. Поэтому иногда вам будут попадаться янтры, и между ними, грубо говоря, пропасть. Пропасть. Начинает какое-нибудь там такое астрологическое, непонятно, то ли янтри, то ли вообще что, кончая действительно откровением, самым высшим откровением духовного вот, прозрения древнеиндийских мудрецов. Поэтому мы с вами не будем сейчас касаться чего-то такого незначительно мелкого, а замахнемся по полной программе. Замахиваться в янтра-йоге, так замахиваться. И замахнемся мы с вами на шри-янтру. Шри-янтра, еще раз, это та янтра, которая изображена позади меня. Вот Сергей заработал себе благую карму. Значит, он распечатал разные варианты в цветах этой же самой янтры. Значит, вот. И я сейчас раздам вам, чтобы вы познакомились, какие просмотрите и передавайте друг другу. Значит, чтобы вы поняли, что бывают самые разные варианты нарисования. Раздавать не надо, надо смотреть и передавать дальше по кругу. Вот, поэтому мы начнем с вами по одной, передавайте по кругу. Мы начнем с вами именно с этой янтры. Но прежде чем мы начнем, несколько чисто технических моментов. Итак, что же говорит древняя традиция о том, как надо пользоваться этими янтрами? Самое первое, что вы должны уяснить для себя, это то, что самое главное – это форма. Ни цвет, ни размер, не бумага или там другой носитель, на которой начерчена или нарисована янтра. Самое главное – это сама форма. Это такое абстрактное понятие. То есть, еще раз, тело божества в этом смысле является форма. Неважно, нарисованная она чернилами, пальцем на песке. Вы можете там из драгоценных камней выложить, значит, ту или иную форму. как угодно. Главная форма. Из палочек выложить. Вот это самое главное. Второстепенную роль играет это то, на чем вы рисуете ее. Здесь тоже сохранились кое-какие указания, и вам следует кое о чем, значит, знать, что самое распространенное, самый распространенный материал помимо бумаги, но я имею в виду не нашу бумагу с вами, а вы все-таки помните, что наша бумага с вами появилась-то совершенно недавно. Это были какие-нибудь пальмовые листы или там листы из бананов, ну, в общем, что-то такое природного материала. Вот, так вот, рисовали на такого, да, береста, береста, знаете, береста, вот березу обдираешь, береста получается, то есть кора деревьев. Это были легкодоступные какие-то материалы. Значит, вопрос, чем рисовалось? Здесь тоже очень такая любопытная ситуация. Дошли до нас тексты очень сложные, где, чтобы составить вот этот вот состав чернил, надо было такие ингредиенты смешать вместе, перемешать их. И вот, значит, там особой палочкой этими чернилами рисовать. Но, знаете, на всякую сложность есть такая простая вещь, что считалось, что можно рисовать своей собственной кровью. Почему? Потому что, ну, я не буду сейчас вас посвящать в эти все, потому что, согласно этому учению, в крови человека присутствуют все элементы, ну, которые необходимы для составления краски. Некоторые в этом видят, конечно, такие архаичные пережитки еще древних времен. Некоторые видят какие-то отголоски алхимии, где действительно там, прежде чем краску сделать, там он подбирал вот такие-то вещества, такие-то вещества, такие-то вещества, согласно каким-то там поучениям, что это для того, это для другого, для третьего. Сейчас очень любит этим заниматься такая наука очень странная, она называется аюрведа. К сожалению, от настоящей аюрведы мало что сейчас осталось. Вот. А вот в современной аюрведе очень много таких всяких туманных, таинственных ингредиентов. Это уже никто не понимает для чего. Да, так вот, считалось, что в крови присутствуют все элементы, и поэтому не будет ошибкой нарисовать. И поэтому бедные, значит, адепты тайных наук, вот не знаю, как они себе там пальцы ковыряли, чтобы рисовать. Но, еще раз, в некоторых текстах эта тема обросла таким количеством подробностей ужасающих. Вот действительно, как алхимический трактат какой-нибудь, ни больше, ни меньше. Значит, вторым по распространению, если так можно сказать, был материалом для янтар, это были пластины металлические. Самые популярные были медные и серебряные. Золото и всех остальных металлов реже. А медь практически везде. То есть царапали, ну, медь мягкая, выцарапывали соответствующие янтры, диаграммы. А реже на камне. Реже на камне, ну, потому что тяжелее на камне, наверное, было выбивать. Ну, я не знаю. Ну, еще более экзотические были способы. Это когда вырезали, скажем, на кристаллах горного хрусталя или каких-то других там драгоценных или полудрагоценных минералах. Но самое интересное, что такие, знаете, вот высшие адепты тайных наук, там те же странствующие бродячие йоги, у которых-то и пожитков, там, кроме там, миски для подаяния, ничего и не было. Понятно, с собой они всю эту живопись таскать не будут. Значит, они могли создавать янтры где угодно и как угодно. Действительно, он мог сесть на земле, что называется, пальцем нарисовать то, что ему надо для практики. А потом, по завершению практики, также и стереть. То есть, самое первое, что вы должны запомнить, как будущие адепты тайных наук, что форма самое главное. Все остальные вещи крайне желательны. Иногда они действительно имеют такое серьезное значение, то есть сработает или не сработает. Но знаете, чем более узконаправленная какая-то практика, тем больше, как правило, нюансов. Чем более общая практика, тем меньше нюансов. Более того, если вы уже адепт тайных наук, искушенный, уже такой, знаете, йог или йогиня со стажем, вы можете рисовать янтры, ну, не нравится мне выражение, но я все равно его скажу, на тонком плане. Вот вы берете и в воздухе рисуете то, что хотите нарисовать. И работаете с этим. Другие не видят. А другим и не надо. Главное, чтобы вы видели. А потом, когда пришло время, устраняете. То есть, вот этот аспект зрительный, видите ли вы глазами, внутренним взором, каким угодно, именно он составляет тело божества. Но, безусловно, когда есть ассоциативная связь, допустим, с куском там, бумаги, где нарисовано, то соответствующее отношение должно быть к этому. Значит, теперь дальше. Есть янтры, которые достаточно сложно нарисовать. В частности, та янтра, шри-янтра, которая изображена позади меня. Она очень сложная. Я даже не уверен, что вы сейчас ее с первого раза нарисуете. Мы сейчас будем рисовать янтры, как вы понимаете. Поэтому сейчас вы будете делать несколько подходов. Мы сейчас принесем сюда массу бумаги. И вы начнете рисовать янтру, ну какой бы я рекомендовал размер, а как вы хотите. Но так как янтра достаточно сложная, да, то выберите какой-нибудь размер, вот примерно как я показываю, как вот квадратик листа бумаги с максимальным, значит, размером. Теперь дальше. Янтры также бывают разные, но тот раздел янтр, который мы будем рисовать, они имеют некие такие общие элементы, повторяющиеся от янтры к янтре. Ну, во-первых, это четырехугольная деталь, так называемый иногда бхупур, или основание янтры, вот этот вот четырехугольничек, с четырьмя входами или с четырьмя воротами. Это тоже имеет некую такую смысловую нагрузку. Почему? Потому что если в дальнейшем вы начнете медитировать на янтру, то в некоторых текстах предписывается разместить ее согласно сторонам света. Допустим, чтобы там верхний вход смотрел, скажем, на север. Еще раз, есть янтры, в которых, ну, которые, в общем-то, хупура нет. Но опять же, это вот сложный такой момент, это там астрологические янтры там, и так далее. Теперь следующий момент. Значит, все следующие рекомендации. Да, значит, вот вы начинаете рисовать ее, воспроизводить. И вы очень быстро поймете, что это не так просто сделать. Более того, чтобы воспроизвести ее, нужно придерживаться некой внутренней логики. Если вы ее соблюдаете, вы можете воспроизвести. Если нет, то нет. Понятно, что после того, что в момент, вот чем ценно, что вы рисуете ее сами, что в момент, когда вы ее начинаете уже рисовать и уже нарисовали, то так как вы действительно, это очень сильно надо сконцентрироваться, то вы уже начинаете ее как бы своей энергией пропитывать, если угодно. И в этом смысле вы гораздо быстрее потом в дальнейшем можете оживить, как бы сказали в Древней Индии, то божество, которое вы хотите, чтобы оно проявилось. Потом несколько слов таких чисто еще по материалу, на котором рисуют янтры. Материал этот, как правило, соблюдением всех канонов и традиций, должен быть очищен. Очищен от чего? От всех, значит, наслоений чего-то такого загрязняющего. Ну, то есть материал должен быть чистый физический. И вот, опять же, чистый тонко. И вот здесь опять начинается такие навороты. Много сейчас этих экспертов, этих, значит, развелось, которые там видят тонкое загрязнение, то они видят, все они. Нет, друзья, йога в первую очередь это здравый смысл. У вас там, допустим, этот кусок меди не должен ассоциироваться с продавцом, у которого вы его купили. Вот мы с вами, у нас у всех есть такая вещь. Вот если мы что-то получили из хороших рук, то мы как бы ассоциируем ту или иную вещь, значит, с хорошим человеком, у нас не возникает претензий в грязи. А если мы получили от кого-то или таким путем, который вызывает у нас внутренний протест или отторжение, то мы невольно начинаем переносить это и на предмет, который нам достался. Поэтому, если уж он вам достался каким-то способом, не самым, так сказать, приемлемым для вас, то были такие серьезные каноны по очистке. То есть, чтобы вы должны были разрушить все ассоциативные связи между предметом и теми руками, в которых он был до этого. Мало ли где там был этот предмет. Поэтому в этом отношении какие-то такие природные вещи, типа там куска бересты или там листика пальмового, они были предпочтительны. Ух-то точно никто там, значит, не трогал. Сейчас, секунду. Да, так вот, огромное количество в разных традициях школ йоги, разные методы по очистке материала, прежде чем создать янтру, до нас дошли. Одни из них чрезвычайно сложны и такие витиеваты, другие предельно просты. Но еще раз, друзья, не попадитесь в эту сложность. Но в то же самое время и не сбрасывайте со счетов необходимость этих действий. Поэтому любая очистка должна занимать приемлемое и разумное время. Очистка идет с помощью, в первую очередь, мантр. То есть есть специальные мантры, которые, якобы, если их повторять, то вот они устраняют вот эти вот загрязнения. Но одна из самых таких распространенных широко мантр, которую я и вам рекомендую, она такая, знаете, как тяжелая артиллерия. Это мантра Пхат. То есть вот с помощью нее, ну давайте я вам зачту несколько здесь кусочков. А для изготовления янтр применяется золото. Я буду таким специально голосом таким, знаете, читать. Золото, серебро, медь, бумага, дерево, береста, горный хрусталь, железо, кости, шкуры и многое другое. Перед тем, как изготовить янтру, материал янтры надо очистить. Это делается с помощью мантр, физического очищения, воды, огня, благовоний, пространства. Возьми медную пластину, очисти ее от грязи, омой водой, помести в горящий огонь до тех пор, пока она не начнет, наверное, светить, здесь пропущено слово, красным светом. Ну, действительно, если кусок меди вы начнете нагревать, он очень быстро начнет очень ярко-ярко, таким ярко-красным цветом быть. После этого, а после извлеки из огня, очисть от окалины, омой водой и начни повторять над ней мантру Пхат в течение трех мер времени. Вот трех мер времени. Вот да. А затем в течение одной меры времени повторяй мантру «Ом». После этого оставь ее на открытом пространстве какое-то время, чтобы не увидел чужой глаз. Ну, как вы видите, это максимальные действия, которые в первую очередь как-то устраняют все ассоциативные связи, которые, ну, как-то были, могли возникнуть там, с предыдущим владельцем этой медной пластины или с тем, где вы ее взяли, вдруг ее там украли, там, оторвали там, от чужой крыши, у кого была покрыта медью крыша. Это очень модно стало в последнее время, крыть крыши медью. Особенно у таких у зажиточных товарищей. Да, так вот, чтобы у вас не возникало потом связи между божеством, которое, значит, янтру вы рисуете на этом куске меди, крышей этого, значит, богатенького Буратины и, значит, толстым животом самого богатенького Буратины, у которого с крыши вы украли этот кусок меди. Ну, да, вот в чем опасность ассоциативных связей? Иногда вырисовывается, вот, помните, как это у Чехова, человек с лошадиной фамилией, да? Помните, как была фамилия у этого человека? Овсов, да. То есть, вот такие иногда самые замысловатые ассоциативные связи. Но, друзья, мы вторгаемся в область такого психизма, где иной раз косо брошенный взгляд более сильно ударяет, чем дубинка человека, который тебя физически бьет. Понимаете, там это очень тонкие такие моменты, когда мы проникаем вот в эти структуры. Сильные практики требуют серьезного отношения. Ну, безусловно, мы сейчас не будем этим заниматься. Это если вы уж дома сами на досуге решите для себя создать личную янтру, вот тогда и будете, значит, следовать этим рекомендациям. Что же касается для бумаги, ну, давайте для, так сказать, перед тем, сейчас, как вы начнете рисовать, три раза вы скажете «Пхат» и один раз «Ом» над листиком бумаги, чтобы очистить. Будем считать, что это три меры и одна мера. Сейчас, одну секунду. Не, кровью не будем, да, давайте только без маргинальщины тут, да. А то потом поползут туманные такие слухи, да, что вот есть, да, есть такие адепты, да. Не, ну с другой стороны это понятно. Ну, друзья, вы представьте, вот странствующий йог забрался куда-нибудь в джунгли, чем ему рисовать? Вот чем ему рисовать? Ну в лучшем случае он будет рисовать, а вот, кстати, тоже я не упомянул, соком там каких-то растений. Вот он там пальму какую-то нашел, значит, оторвал листик, сок выделился, она ему нацарапала. А если в пустыне, чем будет рисовать? Ну что у него всегда при себе? Все свое ношу с собой, продырявил палец и давай, значит, это самое, янтры делать. Вот. Да, значит, и так вот, есть другие более сложные техники тоже по предварительной очистке. Значит, вот, для медной пластины еще обязательно, чтобы сама по себе полежала, как бы так напиталась. Понимаете, это вот все вещи ассоциативные. Но какой ужас, когда люди придурковатые, тупые, суеверные, мракобесы, поначитавшись этих текстов, начинают надувать щеки, рассказывать какие-то небылицы там, про тонкие энергии, которые они сейчас вот ощущают, там, и про этих, про демонов, которые, значит, они как мухи летают. То есть это всегда вызывает у, ну, любого такого вменяемого последователя йоги, ну, в лучшем случае, ну, улыбку. Так вот, значит, и теперь дальше. Есть разные школы по созданию янтр. Да, ну теперь самое главное. Прежде чем рисовать янтру того или иного, скажем, божества. Кстати, Шри Янтра — это янтра богини Шри. Значит, она богиня влюбленности. Только и от нее приходит, вот вы помните, да, мы когда-то упоминали о йоге влюбленности, что влюбленность — это та вещь, которую невозможно синтезировать. Это подарок свыше, подарок от богини Шри. То есть это самый высший, самый прекрасный принцип нашей всей Вселенной. Так вот, Шри Янтра, она как бы с одной стороны диаграмма всей Вселенной, а согласно концепции Шри Видии, вся Вселенная была создана только лишь для одного. Чтобы мы могли понять вот эту всю прекрасность творения. То есть вся Вселенная была сделана для того, чтобы мы, пройдя по ней, научились видеть это прекрасное, запредельно прекрасное, мы могли бы слиться с этим запредельно прекрасным. То есть только лишь в этом смысл всей Вселенной, а больше ни в чем смысла нет. Так вот, понять смысл, запредельный смысл прекрасного всей Вселенной и, так сказать, осуществить ту цель, для которой была сотворена эта Вселенная, и понять, так сказать, увидеть образ богини Шри, это в некотором смысле одно и то же. И поэтому это изображение, с другой стороны, это иногда называют дом богини Шри, или как бы изображение богини Шри, или сама богиня Шри. Ну, то есть, как бы это вот... Я помню, был фильм, чудесный фильм, назывался он «Приключения принца Флоризеля». И там был один художник такой, он абстракции рисовал, и надо было нарисовать портрет председателя. И он нарисовал его так, как он его видел. Там какие-то кубики, квадратики, значит, часы 12 бьют, усы какие-то. То есть вот какие-то такие кусочки, что действительно, да? Вот. Внешняя абстракция, но все, кому он показывал этот портрет, значит, по фильму говорили, о, как живой, как живой, да? То есть вот известный такой же момент абстракции, да? То есть... Вся эта вселенная была задумывалась для того, чтобы мы поняли принцип богини Шри, согласно концепции Шри-Видии. А, кстати, лишь в концепции Шри-Видии одно из наиболее вменяемых объяснений Шри-мантры как сохранилось, так и само изображение дошло до нас. Вот, в этом смысле еще раз, друзья, вся йога, дошедшая до нас, прошла одно время, большой кусочек пути через тантру. А Шри-Видия считается матерью всех тантр. Да, так вот, это дом или место пребывания богини Шри. И есть вполне конкретные элементы. Опять же, в разных школах йоги они по-разному трактуются. Более того, изучение их идет в разных направлениях. Но смысл сводится в том, что янтру это можно рисовать из центра наружу, а можно рисовать с окраин в центр. И это очень серьезный философский вопрос, то есть от частного к общему или от общего к частному. А в центре это янтры, как зачастую в центре любой янтры, есть точечка, она называется бинду. Или такая вот точка, из которой начала разворачиваться Вселенная. Одна интерпретация, другая интерпретация – это символ сознания. В общем, очень много всяких интерпретаций. Некоторые говорят, что это закон один творения Вселенной. Есть такой в аксиоматике йоги так называемый закон один. Это и есть закон один, из которого все потом и развернулось. В частности, закон 4 и 5 тут же развернулся. И если вы сейчас начнете рисовать эту янтру, вы, самое первое, что, с чем вы столкнетесь, как ни странно, с законом 4 и 5. Потому что там 4 треугольника направлены вершиной вверх, и 5 треугольников направленных вершиной вниз. Так что это очень серьезные такие моменты. То есть здесь как бы... Здесь зашифровано и возникновение мироздания, и разворачивание мироздания, и то, что мы имеем сейчас. Значит, соответственно, тоже рисовать можно из центра в край, из края в центр. Точно так же и в дальнейшем медитировать на это изображение можно из центра в край и из края в центр. Потом группы, некие фигур образуют определенные группы, они тоже иногда имеют свою символику так называемых миров или так называемых каких-то планов бытия. Я сейчас не буду вас перегружать этой информацией, почему? Потому что это очень сложная тема. Сейчас я время от времени встречаю людей, они говорят, вот там, вот этот, вот, значит, внутренняя чакра этой, там, Шри-янтры отвечает за то-то, то-то, пятое, десятое. Ну, это, знаете, такое... примерно, знаете, как там, у пионера спрашиваешь, как работает ядерный реактор, и он так, по стойке смирно, ядерный реактор работает там на принципе расщепления ядер урана, все, вот он отрапортовал, а вот он не понимает, что, то есть он ядерной физики он не знает, он не изучал, да, то есть там ученые не все понимают, что там творятся, которые с этим имеют дело, а он уже все знает. Вот точно так же и в йоге я иногда встречаю людей, которые с такой уверенностью, я знаю Шри-Янту, я все знаю, как бы... Если бы я был в этом уверен, я бы повалился в ноги и, знаете, дотронулся бы правой рукой, значит, соответственно, левой стопы и попросил бы меня принять, значит, в ученики такого учителя, который знает все про Шри-Янту. Вот. Но что-то мне подсказывает, что еще рано в ноги падать. Да. Так вот, поэтому я сейчас не буду вас перегружать этой информацией. Более того, это как раз относится к той области невербального обучения йоги, где, в общем-то, иной раз слова-то и не нужны. Слова и не нужны. Значит, теперь еще несколько моментов. После того, как вы янтру эту создали, не сейчас, не здесь, сейчас мы просто руку набиваем, дома, вы решили все-таки познать принцип Шри, и обзавелись Шри-янтрой. В дальнейшем вы создали эту янтру и начали там, согласно всем наставлениям, практиковать. Каково должно быть ваше отношение к янтре и вообще, что вы должны с ней делать? Это важные моменты, потому что я тоже здесь встречаю самые разные мнения по этому поводу. Значит, если действительно вы начали практиковать с этой янтрой достаточно серьезно, долго, то ваше отношение должно быть, как если бы это живая богиня Шри была. То есть это не так, что ногой пнул, а там, значит, что это она здесь валяется, не там, где попала, да? Вот, значит, самое благоговейное. Ну, я себе слабо представляю, что там в какой-нибудь церкви там какой-нибудь священник берет там икону Божией Матери и, значит, это самое, куда-нибудь в угол, типа, побелить надо стену. Он там с придыханием. Более того, вот эта родственная наука, так сказать, создание мандал, а там даже эти монахи буддийские, время от времени по телевизору, кстати, показывают, посмотрите, интересно. А они даже, прежде чем, они их не рисуют мандалы, они, как правило, их высыпают из песка, разноцветного песка, ну, фактически то же самое, они делают форму. Так вот, у них у всех повязка, какого-то у хирурга, знаете, операцию, которую делает хирург, у него повязка, обычно такие глаза, да, в очках, ну, обычно показывают хирургов за операцией. Вот у этих буддийских монахов тоже у всех повязки. И не для того, чтобы дыханием смести песочек, а чтобы, не дай бог, запах изо рта, значит, не осквернил. То есть, чтобы предельная чистота, чтобы, не дай бог, там дыханием. Не, то есть это вот отношение предельно благоговейное. Предельно. Да, так вот, теперь дальше. Следует ли кому-либо показывать изображение янтры, значит, с которой вы практикуете? Тоже очень такой пикантный, деликатный вопрос. У меня был ученик, который такое сравнение, да? У меня сравнение немножко грубоватое, я прошу прощения, но оно даже немножко, может быть, неуместное, но оно передает суть вопроса. Вот представьте, что у вас есть любимая девушка, и вы с этой девушкой занимаетесь сексом. И вот вас угораздило сфотографировать, как вы с ней этим занимаетесь. Будете ли вы потом каждому встречному показывать эти картины? Понимаете, да? То есть это крайне такая интимная вещь. Крайне интимная вещь. Поэтому, ну как, не то чтобы нет, но и не каждому покажешь. Вот, я еще раз подчеркиваю, это очень нехороший, не то что нехороший, хороший, это очень грубый такой, вульгарный образ, но он передает всю тонкость. Будете ли вы показывать фотографию своей любимой девушки голой, кому не попадя? Значит, есть любители, да. Он весь интернет забит сейчас этим всем, да? Ну, обычно 5 раз вы подумаете. Почему? Потому что, ну, а понравится ли это девушке? То есть вопрос серьезный. Соответственно, и ваше отношение должно быть к практике вот именно таким, благоговейным. Благоговейным. Значит, если там по завершению практики вы решите, значит, что все, то надо что-то с этой янтрой делать. И здесь совет следующий, что так как янтра — это дом, в котором жило это божество, да, или проявлялось, то прежде чем сносить дом, сперва выведите из этого дома жильцов, а потом только сносите дом. Поэтому прежде чем этот листик бумаги, значит, выбросить потом на помойку, позаботьтесь о том, чтобы как бы вот этот канал энергии отключился. И, значит, как бы, ну, образно говоря, божество покинуло, значит, свой дом. Если божество покинуло свой дом, очень все хорошо. Очень все хорошо, можете смело, значит, дом ломать. Опять же, параллель между практикой создания мандал. Как вы помните, или, может быть, помните, а может быть, не помните, может быть, знаете, а может быть, и не знаете. Допустим, при совершении того или иного ритуала, скажем, калачакры, тибетские монахи, значит, там высыпают эту мандалу долго, кропотливо, иногда могут полгода ее высыпать. По завершению практики, там, на какой-то день, они ее сами уничтожают. Они берут ее и песочек весь этот смешивают. Но понятно, перед этим они как бы выводят из этого изображения те энергии, которые в момент практики работали. Потому что если, не дай бог, ты начнешь уничтожать эту мандалу вместе с теми энергиями, которые там, то тебе, мягко говоря, не поздоровится. Сильное средство требует серьезного отношения к этому сильному средству. Но еще раз, друзья, я вряд ли, конечно, я сомневаюсь, что вы там станете такими адептами тайных наук и начнете вот действительно там делать такие более серьезные моменты. У вас все, скорее всего, ограничится просто проявлением того или иного божества, ну, точнее, даже не божества, а энергии сознания для каких-то целей. Вот вы получите, вот вы потом, значит, соответственно, божество отпустите обратно, а с носителем будете делать все, что угодно. И вот такая общая традиция, да, реки Ганги, вот такой физической, по России пока не течет. Течет славная река Волга, Москва-река течет, да, много других рек. Поэтому, если нет под рукой Ганги, ну, Москва-река уж совсем грязная, все-таки нет. Хотя Бог его знает, может быть после этого Москва-река чище станет, да, то есть вы потом, значит, эту диаграмму, которую нарисовали, аккуратненько, в воду, и, все, концы в воду, да, и с вас вся ответственность. То есть обычно считается, что в любые водоемы вы это все оставляете, и там оно. Вот. Но это для сложных практик. Еще раз, я для чего говорю? Мало ли кого вас угораздит куда-нибудь залезть в какую-нибудь. Сейчас, знаете, у нас люди самонадеянные. Прочитал в книжке, как надо мантру там делать, практику. И давай в огороде там где-нибудь у себя там на балконе. Давай там, значит, ее делать. И, знаете, добро, если ничего не получится. А если, не дай бог, что получится, что он с этим потом будет делать? Вот, для наших же целей, конечно же, мы сейчас так далеко не пойдем, мы не будем сейчас, значит, вы не будете приглашать богиню Шри в Янтру, вы будете просто, значит, постигать это диаграмму устройства Вселенной, то есть, или это устройство нашего микрокосма. То есть, на этом мы остановимся, приглашать никого не будем. Значит, и сейчас вот у нас начнется практика. Всем надо раздать листик бумажки. Рисовать будем обычными шариковыми ручками. А, да, вопросы. Вопросы. Сегодня?
Нет, вообще.
Нет, конечно. Она может у вас быть, храниться сколько угодно долго времени. Ну, это, знаете, это вот аналог такой. это вот у вас есть мобильный телефон к Господу Богу. Но в любой момент можно позвонить. Сказать, ну как там, как там наверху, все окей. Ну, шутка, конечно. Вот, и поэтому, если вам не нужен мобильный телефон. Еще вопросы, да?
Вот вопрос такой, что иногда божества определяются в поиске.
Это мы коснемся еще, это тоже, если угодно, это вариант янтра-йоги. То есть, когда изображение, да, форма. Да, причем не обязательно изображение в виде статуэтки. Это может быть изображение на рисунке, рисунок. Изображается там Шива многорукий. Или еще что-то. Это тоже попадает под раздел, в общем-то, как работы с янтром.
Надпись, вот символ, например, даже ум. Вот это тоже своего рода янтра, оно
довольно
тонкого, такого более плана.
Да, да, да. Ну, само нарисование вот этого вот ума.
То есть оно как бы не вдаться на нем, на этом изображении, может привести как бы к тонким...
Безусловно. Даже более того, я скажу, даже надписи тех или иных мантр на санскрите, вот на санскрите вы написали ту или иную мантру, вот у меня на мне, кто умеет читать по санскриту? Здесь написано «Ом Намах Шивая». Ну, на мне написано «Ом Намах Шивая» на санскрите. Вот, так вот, само изображение вот этого «Ом Намах Шивая», вот оно само по себе уже подходит где-то под определение янтры. Хотя это, в общем-то, буквы санскрита. Ну, то есть, правда.
Вадим, а вот происхождение треугольника, потому что я подумал, что вот есть изображение лоб.
Так, все собрались? Где все, да? Сейчас еще же мне надо важные вам эти самые поучения-то, да, что же вы рисовать-то будете, а то вы сейчас нарисуете мне тут. Так, значит, итак, друзья, вот я вам сейчас зачту кусочек, как шри-янтра определяется в тексте Ананда Лахари. А вы вот представьте, что вы никогда не видели картинку, которая за мной нарисована. Вот попытайтесь по этому описанию ее нарисовать. Итак, слушаем, да? Кто что там щелкает? Женя? Итак, слушаем. Пипните его кто-нибудь. Да. Твоя обитель состоит из пересечения четырех каких-то угольников. Ну, друзья, ну что ж ты, везде ошибки, а? Ну стыдно. Твоя обитель состоит из пересечения четырех треугольников, повернутых вершинами вверх, и пяти треугольников, повернутых вершинами вниз, пронзенных точкой бинду и составляющих 10 основных треугольников мула Пракрити, образующих 43 внешних угла, которые окружены лотосами из 8-16 лепестков, тремя кругами вокруг лотосов и тремя линиями вокруг кругов. Вот попробуйте по этому описанию нарисовать шри-янтру. Значит, поэтому не удивляйтесь, что время от времени до вас будет доходить самые разные рисунки под названием шри-янтра. Значит, теперь, друзья, итак, еще раз. Вы сейчас три раза произнесете мантру «Бхат», один раз мантру «Ом», после чего будем считать, что листик бумажки будет очищен, на котором вы будете рисовать. Затем вы по своему усмотрению выбираете любой стиль, снаружи вовнутрь, изнутри снаружи, рисовать. Как только поняли, что не получилось, берете следующий листик, ну если там рисуете, и так, значит, вам на все про все отводится 45-50 минут. Итак, поехали. Что скажете? Как ощущения?
Здорово.
Здорово, да? Значит, ну всем удалось нарисовать? Кому не удалось? Что? Бассейн.
Отдаленно удалось.
Так. Ну, я смотрю, что-то у всех основная фигура, а наружную фигуру никто не стал рисовать. Два лотоса, три круга, три линии вокруг трех кругов. Молодцы. Значит, как вы понимаете, фигура эта непростая. На самом деле фигура эта сложная. Более того, если заставить компьютер рисовать или решать эту задачу по построению этих 9 треугольников, пересекающихся таким образом, чтобы возникли, значит, соответственно, вот такие фигуры из 43 этих маленьких треугольников, то эта задача не имеет аналитического решения. То есть не существует формулы, такой хорошей формулы, в которую подставляешь себе циферки и получаешь результат. Современный компьютер может решить эту задачу только лишь численным моделированием и численным приближением. Значит, о чем это говорит? О том, что он будет, компьютер, пытаться плавно приближать границы то одну линию, то другую, чем, короче, методом перебора. На самом деле есть очень глубокая логика в том, как сопрягаются эти основные 9 треугольников, 4 направленные вверх вершины, 5 направленные вниз. Есть очень глубокая логика, какая-то очень странная логика взаимодействия. Взаимодействие сознания и энергии. Взаимодействие того, как, допустим, один план бытия поддерживает другой план бытия, и как они друг с другом сопрягаются. Это те очень серьезные тайны, в которых мы не понимаем ничего на самом деле, но на знании которых базируются, в общем-то, все практики йоги, начиная там от пост-йоги, заканчивая какими-то медитациями. У кого какие вопросы? Значит, согласно одной из концепций, во-первых, если же брать, значит, школу йоги Шривиди, это так называемая 16-слоговая мантра. Она приведена в самом тексте Ананда Лахари. Если вам интересно, значит, вот у нас на сайте Open Yoga выложен сейчас текст Ананда Лахари с комментариями вашего покорного слуги в разделе «Йога влюбленности». Хотя это неправильный раздел, это надо был текст отнести. И там тоже он должен быть и в «Йоге влюбленности», и в «Йоге Шривиди». То есть параллельно и там, и там. Так вот, там дается эта мантра. Значит, даются 15 слогов. 16-й слог всегда был большой тайной. Никто его никогда не давал, не произносил. То есть это 16-ричная, 16-слоговая мантра Шривиди. Вообще одна из самых таких закрытых, самых загадочных тем в йоге. Там она дана тоже не как мантра, а как такой ребус. То есть там даются такие какие-то в стихе аллегорическое перечисление имен. Каждое из этих имен соответствует определенному слогу. Еще раз, тема очень закрытая. Одна из самых закрытых, пожалуй, в йоге. Это именно мантра Шривиди. Еще вопросы?
Я слушала эту лекцию, и вы нам сказали, что надо с осторожностью подходить к этой мантре.
Да, да, да. Давайте небольшое сделаем небольшое включение. Раз уж вы рисовали Шри-янтру, а не какую-либо другую янтру, то, конечно же, несколько слов про Шри-янтру надо сказать и вообще про всю концепцию Шри-видии. Очень закрытая тема. Очень. Вообще. Значит, я набрался в свое время наглости и дал комментарий на Ананда Лахари только лишь по одной причине, что я взял ключи перевода из йоги влюбленности традиции Ананда Свами. Иначе бы вы бы не получили бы и этого. Ну, просто в настоящую эпоху, я считаю, должен быть очень сильный инструмент в руках людей. Вы ведь все беззащитны на самом деле. Абсолютно. Вот что вы можете сделать против политиков, бандитов, против запугивания, против каких-то бытовых моментов? Вот что вы можете сделать? Да ничего вы сделать не можете. Точнее, вы можете сделать все, если у вас будет, что называется, автомат Калашникова под рукой. А вот как раз и беда в том, что у хороших людей автомата Калашникова под рукой нет. А... Да, так вот, тема эта очень серьезная, мантра Шривидии. И примерно такая парадигма. Прежде чем браться за мантру Шривидии, вам надо здорово попрактиковаться в других йогах, чтобы создать такую необходимую подушку. Дело в том, что опасность практики мантры Шривиди заключается в том, что ваши желания начинают очень быстро исполняться, и вам становится безумно страшно. Это нам только кажется, значит, что мы там что-то хотим, а как по-настоящему начинаются какие-то такие процессы серьезные, не для слабонервных, в общем-то, ощущений. Поэтому добрая традиция сперва набрать то, что называется джентльменским набором. Это сперва мантры, устраняющие препятствия. Ну, как правило, это Ганеша мантры. Достаточно долго пропрактиковать. Затем это мантра Махамритюнджая, устраняющая смерть. Тоже долго. Потом Гаятри мантра. Тоже долго. И вот после того, как вы мало-мальски станете хоть что-нибудь понимать в мантра-йоге и хоть как-нибудь пользоваться мантра-йогой, вот тогда только рекомендуется подходить к Шривидии. Вот, поэтому я вас еще раз призываю, что, друзья, сильное средство требует серьезного отношения. Еще вопросы? Так, чудесно. Идем дальше. Значит, время сколько у нас? 9. Да, пожалуйста.
С чего тогда начать, если все это требует очень серьезного отношения? То же самое вот и шри-янтра, и шри-мантра. Вот с чего тогда начать?
Начать в чем?
В практике
Янтра-йоги начинайте с того, с чего вы здесь начали. Сперва рисуйте, медитируйте на это, как бы сживайтесь. Понимаете, одно дело, вот аналогия примерно следующая. Вы строите, вы как дети сейчас, строите из домика, из кубиков домики. Придет время, и вы начнете строить дома из кирпичей. И то, чем вы сейчас занимаетесь, не проходит даром, потому что... Значит, у вас разовьется соответствующие навыки. Более того, там есть другие, как бы, ну, вы должны понимать, что в янтра-йоге, как и в мантра-йоге, это не обязательно по принципу либо все, либо ничего. То есть там по очень интересному принципу, допустим, занимаясь, так сказать, той или иной практикой, вы, значит, первый уровень, второй уровень, третий, там, четвертый, подготовительный, то есть тех способностей или тех моментов, которые вам дает эта практика. Но вы не подключаете на полную мощность этот реактор, понимаете? А, то есть вы, ну, как бы такие, ну, много чего дает эта практика. Много чего дает практика. И можно не особо, так сказать, не особо опасаясь за последствия, просто практиковать, но не подключать, допустим, самые сильные, так сказать, самые, ну, на полную катушку. Потому что вот там идут небольшие такие вот такая небольшая польза от практики, небольшая, ну такая, с которой вы можете справиться, то, что называется, которая вас не напугает, которая будет все гармонично проводить. Собственно говоря, и когда вы по полной программе включите, там тоже будет все гармонично. Только выяснится такая очень неприятная вещь для вас, что самым негармоничным окажетесь вы сами. И вы лицом, что называется, столкнетесь со своей собственной негармоничностью, и не все бывают готовы к этому. Это очень серьезные потрясения. Зачем раньше времени неподготовленным в это ввязываться? Поэтому вы просто осваиваете яндру, вы привыкаете, вы медитируете, вы понимаете внутренний смысл, значит, на нее, но вы ее не оживляете по полной программе, как это предусмотрено, допустим, в практике Шри-Види, если мы рассматриваем Шри-Янду. То есть вы не приглашаете, ну, если так образно говоря, богиню Шри зайти в ту янтру, которую вы создали. Потому что после того, как она туда зашла, это уже совсем другой разговор. А вы как бы, ну, знаете, перед тем, как королева приходит в ее дворец, люди убирают, подметают, так сказать, готовятся. Вот все так же и вы готовитесь. Мало ли придет в вашей духовной жизни такой момент, когда вы четко поймете, вот сейчас наступило время, значит, Шри-Види. Но когда он придет, Бог его знает. И очень бы хорошо к тому моменту быть готовым. Да, пожалуйста. А, кроме Шри-Види? Ну, строго говоря, мантру Ом можно. Мантру Хрим можно. Да, вообще говоря, много чего можно. Вообще, это действительно, давайте, друзья, сейчас я не буду, это уже такая смежная тема, очень важная, между мантрой и янтрой. Это тема другого разговора. Меня в большей степени интересует по янтре, по самой, по образу. Какие вопросы?
По поводу электрического холода.
Да.
Ведь они есть не только вот в этой янтре, то есть 16 или 8.
Ну, вот. Да, да. Некоторые, да. Значит, вот повернитесь все на 180 градусов и посмотрите на другую янтру. Вот еще одна янтра. Обратите внимание, да. То есть вот нет у нас набора разных янтр. Там тоже присутствует лотос, но только 8-лепестковый. А, допустим, Бхупур или вот это вот четырехугольник такой с четырьмя входами, он практически такой же, как и здесь. Вот. Но какие-то внутренние моменты отличаются. То есть... Это сложно, да. Вот где-то здесь, вот Сергей где-то распечатывал, где-то... Вот. Значит, вот, допустим, вариант Шри-Янтры с огромным количеством еще здесь всякого рода мантр, пояснений там и прочего-прочего, касающегося практики. Составленного там, скажем, согласно одной школе йоги. Но я сразу вас предупреждаю, что вообще область Шри-Види очень закрытая. И там есть совершенно разные, не переваривающие друг друга последователи. Одни говорят, что там, значит, надо делать так-то и так-то, другие так-то и так-то. Одни говорят, ну там дело даже до анекдотов доходит. Одни говорят, что надо янтру рисовать так. Значит, другие говорят, что надо кверх ногами рисовать. По всей видимости, мы имеем дело с тем фактом, что когда-то пошло то ли дробление, то ли недопонимание, то ли еще чего-то. И стали ветвиться школы йоги, касающиеся в том числе и Шри-Види. Это еще раз нам доказывает и показывает, что... Это только лишь в нашем представлении, там у них в Индии все хорошо, там институты, университеты типа нашего МГУ, где сидят эти все адепты, у них все ясно, четко, единообразно и понятно. На деле оказывается все совершенно не так. Традиция умирает. Причем традиция, так как она закрытая традиция, понимаете? Очень мощная традиция, она могущественная традиция, и поэтому она естественно закрыта. По каким причинам? Кто-то говорит, что из-за того, чтобы нехорошие, значит, эти самые не воспользовались. Кто-то говорит, что знаница, умные брахманы для себя держат. Третьи говорят, что боятся нарушить силу сложившейся традиции. Вот так оно продолжалось уже сколько тысячелетий, там столетий, не знаю там. И боятся на себя брать ответственность, сделать что-то новое. Это ведь тоже очень серьезный шаг сделать. Представьте, вас учили в одной традиции, делай так, так и так, а вдруг раз жизнь поменялась, и ты должен взять на себя смелость и решимость теперь излагать йогу совсем по-другому, что, в общем-то, противоречит даже концепции. Даже вот тот факт, что я вам сейчас здесь так вот сижу, значит, и так нехотя вообще эту тему обсуждаю, Шривиди, там еще лет 200 назад это было бы, ну, как бы святотатство, мягко говоря. Так, ну, давайте мы коснемся, да, так вот, подробностей этих достаточно много в разных школах йоги. В разных школах йоги даются какие-то описания, что вот этот круг, там, одно, другое, третье, в другой школе йоги, нет, вы неправильно поняли, на самом деле, это пятое, это десятое, там тоже раздрай идет, ой, ужас. Но самое смешное, что и там работает, и тут работает, потому что и там, где-то в недрах есть вот этот двигатель, вот эта основа. Это благо, это вдохновение, это посвящение, это чего-то сверх, которое оживляет и так, и эдак, и даже если там кто-то ошибку сделал, все равно работает. Почему? Потому что внутри какая-то действительно очень мощная вот эта движущая сила стоит, которая оживляет, что туда не налепи. Ну, опять же, тоже, да, вероятно, до какой-то определенной степени сложный вопрос. Да, так вот, я просто к чему это все? Вы начнете заниматься йогой, усиленно заниматься йогой, а потом поедет. Вот эти все толпы невменяемых, значит, мракобесов шизофренических, которые ходят там по Москве и вообще по всему миру и говорят, что им там открылось, там им там то, им там все. Им на самом деле место в Кащенко. Потому что, еще раз, это у них очень часто действительно проблески сверх, чистка кармическая плюс галлюцинации. Все это в такой компот, а они это для себя представляют как истина в последней инстанции. Так вот, они начинают что только не говорить, какие только они не начинают там эти... Ну, очень неприятно всегда вот с такой братьей общаться. Да, но тем не менее, из песен слов не выкинешь. Начнете вы заниматься йогой серьезно, копнете серьезно себя сами, точнее, дойдете до внутренних своих структур, с вами случится то же самое. У вас тоже будут откровения, у вас тоже будут галлюцинации, у вас тоже будет чистка, и это все вот таким клубком. И, допустим, когда ко мне приходят люди вот учиться в наш открытый йога-университет на преподавателя, это первое, с чего я начинаю. Друзья, к этому готовьтесь. Готовьтесь, что вам придется разделять, точнее, учиться опыту разделять, где галлюцинация, где откровение, где непонятно что. Но понимаете, в тот момент, когда начнет открываться, вас будет нести, потому что вы действительно прикоснетесь к таким своим глубинам, к таким своим мощным каким-то таким моментам, что это будет превосходить весь ваш опыт до этого. И где уж вам там разобраться, где ваша галлюцинация, где открытие сверху. И поэтому вы вдруг начнете чувствовать, что у вас есть потребность рисовать и медитировать на янтру. Ниоткуда потребность. Знаете, не так, как многие сейчас адепты там, тайных наук. Вот он прочитал в книжечке, ага, эта янтра дает богатство. Так, что у меня в кошельке? О, да тут осталось всего лишь там 5 миллиардов, да? Маловато будет. Надо бы это самое приумножить богатство. И давай он, значит, какую-то йоговскую практику. Ну, он от ума это делает. Он прочитал в книжке, в нем, значит, алчность такая хорошая проснулась. И он это делает. Это один разговор. А другой разговор, вы просто вовлечетесь в йогу. А это как мир совсем другой, фантастический. Это как сказка, это как что-то такое совершенно захватывающее. Вас просто понесет. У вас рука сама будет тянуться, брать карандаш и рисовать бессознательно янтры. То есть вы даже себе отдавать отчета не будете. Все, процесс пошел. И... Вот желательно, чтобы к тому моменту, когда это началось, а начинается, как правило, это очень быстро. Во всяком случае, в нашей школе йоги очень быстро начинается. сильно еще пока йога, не растерялась еще пока, значит, на всех этих, значит, мракобесов. Еще какой-то еще запас прочности имеет. И вот в тот момент, когда вас понесет, в хорошем смысле слова, не в плохом смысле слова, все ляжет в нужные уже, так сказать, на нужные рельсы все ляжет. Вот так, как надо. И вы меньше сделаете, значит, ошибок, и быстрее получите результат, и всем будет польза. Еще вопросы?
Можно вот вопрос по поводу, если от театра попал человек, ну, даже не знающему, что он может означать. Ну, то есть, он смысл как бы сам для себя определяет, исходя из того, что он видит.
И... Да я боюсь, не человек определяет смысл, а это форма невербального обучения, что до него вдруг доходит. Просто доходят какие-то такие вот моменты, которые вот свыше, которые даже... Знаете, в чем еще прелесть невербального обучения? Что доходят какие-то такие, знаете, озарения, которые ты потом и словами-то с трудом можешь формализовать. И вот этот бедный, значит, адепт тайных наук, ему открылось, а он слов подобрать не может. Ну, в древности, понятно, эти йоги, они стихи писали. Собственно говоря, даже тот же текст, это Ананда Лахари, это стихи. Стихи. Юноша девушке написал стихи. Вот, поэтому, вот опять же, откройте там поэтов Серебряного века, там, значит, Золотого, ну, наших этих всех классик. Ты начинаешь читать, и иной раз произведение, в котором вот такого, знаете, логического смысла вообще нет. А прочитал, и вроде как так раз, и вот как-то, ну, на тебя раз, как-то-то и подействовал. И ты понимаешь, что ты попал по какую-то волну, которая вот словами не выразить, пережить можно, потом это переживание в какой-то бессвязный, но поэтический текст, и другой человек, который читает этот текст, вроде бы как бы тоже приобщается к этому же состоянию. То есть, вот очень странный такой промежуток, ну, как вот носитель, так сказать, этого... обучение. Точно так же и янтра. Значит, кто-то из древних мудрецов, вероятно, там, впал в это состояние транса, ему это все открылось. Значит, вышел из этого состояния, чирик-чирик начирикал, значит, эту янту. Оставил ее. Проходит 200 лет, значит, кто-то открывает эту тайную книгу, увидит янтру, бабах, как молния, и все открылось, он уже настроился на эту же самую волну. Это тайна. Вообще мы же очень мало что знаем, друзья. Про наш мир мы мало что знаем.
Можно еще коротенько?
Да, конечно.
Есть ли какая-то предрасположенность у людей, ну, к определенным янтрам? То есть у кого-то одна идет, другая не идет. Ну, как-то кормить.
Почему нет? Почему нет? Почему нет? Конечно же, да. Конечно же, да. Так-с. Значит, еще есть один раздел, касающийся янтра-йоги, но он достаточно закрытый. Будете изучать йогу, как-нибудь попадете на закрытый раздел по изучению янтра-йоги, я там еще кое-что скажу. Но сейчас пока, тем более мы это записываем, бесполезно. Бесполезно про это говорить, если у вас не было личного опыта до этого. Значит, таким образом, что мы имеем? Мы имеем сегодня с вами еще один канал невербального обучения йоги. Через зрительный образ. К чему я вас призываю? Начиная с сегодняшнего дня, идете по старой Москве, видите дом, посмотрите на барельеф, присмотритесь, какой там рисунок. И вы знаете, вы очень много для себя откроете, очень много. Иной раз, значит, вот разные течения, традиции, учения, они там так или иначе... как бы оставляли свой след. Оставляли свой след в геометрии, оставляли свой след в каких-то знаках, символах, орнаментах и прочего, прочего. Я сейчас ничего не буду говорить, хотя могу рассказать очень много интересного, в том числе и про Москву. Вообще старая Москва себя прячет. Слава Богу, еще пока не всю ее снесли. Вот. И я вас уверяю. А если еще потом копнете историю, кто там, где, в каком доме жил, там, и так далее, будет масса прелюбопытнейших для вас откровений. Поэтому все, что касается теперь всех орнаментов, которые попадаются, будь то узор ковра. Есть у вас там дома ковер? А вот придите и посмотрите на него уже с другой позиции. Там, или там, какой-нибудь орнамент там, на этикетке какого-нибудь там шоколадки. Или еще на чем-нибудь. И очень быстро вы поймете, что вот есть такие архетипичные фигуры, которые проходят сквозь столетия. А, в музей сходите, посмотрите там какую-нибудь там упряжку там 12 века. Обращайте внимание на рисунки, они вам очень много начнут что говорить. Особенно если у вас был опыт занятия йогой, если у вас был опыт янтра-йога, и вы хотя бы знаете, хотя бы азы вообще, о чем идет речь, и сильно занимаетесь йогой, то я вам еще раз хочу сказать, что значит, посещение того или иного музея из утомительного времяпрепровождения, когда ноги болят, спина болит, там один экземпляр этот самый, значит, экспонат другой, чем он отличается, и то старье, и это старье, да, то от, на этой свалке откопали, то на этой откопали, да. Вот. А вот когда вы начнете уже не просто смотреть, но еще и видеть, я вас уверяю, вам совсем все по-другому будет открываться, и так много, что о чем будет вам говорить. Ну, целое открытие. Еще раз помните, что помимо вербального источника есть еще невербальные источники обучения. Так, значит, поэтому... Относитесь к формам, не с интересом, а так с анализом, Так, ну давайте вам теперь еще раз я прочитаю такие основные моменты, касающиеся янтра-йоги. Значит, у нас сейчас концепция излагать йогу так. Берешь текст древний. Понятно, что излагать его вам будет тяжело. И кое-какие основные моменты такие. Тезисы, афоризмы. У имени есть форма, а у формы имя. Если есть имя, значит есть форма. Если есть форма, существует имя. Имя и форма взаимооднозначны. У одного имени одна форма, у одной формы одно имя. Используя имя, ты воспроизведешь форму. Воспользовавшись формой, получишь имя. У тебя 5 чувств, одно из них зрение. Ты постигаешь Вселенную посредством зрения. Ибо через грубый орган глаза, либо минуя грубый орган, сразу через тонкий орган, либо методом медитации. Янтра – это инструмент для практики йоги, работающий со зрением. Йога считается неполной, если янтры не применяются. Значит, в некоторых тантрах, в частности, вот, по-моему, в куларного тантре, которую мы вот недавно опубликовали на нашем сайте, это перевод, там, я не помню, как дословно, но примерно звучит так, что если практик йоги поклоняется тому или иному божеству с мантрой, но при этом не использует янтру, божество недовольно. Янтра – тело божества, мантра – само божество. Когда тело и душа присутствуют вместе, божество живет в янтре, как мы в своем теле. Твое тело есть твоя янтра. Для того, чтобы проявиться в этом мире, тебе нужно тело. Ну и вот та же самая аналогия. Подобно тому, чтобы вот этим высшим силам проявиться, им нужно тело. Точно так же, как и нашему я, чтобы проявиться, нам надо наше грубое физическое тело. Так же, как и ты не можешь действовать без тела в этой вселенной, так же и божеству трудно проявиться в этой вселенной. Вот мы с вами, друзья, живем в такой, в мире достаточно грубом материальном. Здесь, что называется, мир чистогана. Значит, кто платит за музыку, тот ее и заказывает, как говорит пословица. Здесь, в общем-то, основные законы грубо-механистичные. Будешь ходить на работу, будешь получать деньги. Не будешь ходить на работу, значит, станешь бомжом. То есть, вот условия нашей жизни, они, с одной стороны, предельно жесткие. Предельно жесткие. А с другой стороны, есть возможность... Именно в нашем мире наиболее легко, чтобы проявилось что-то сверх. То есть вот наш уровень, самый грубый во Вселенной, уровень вот материи, он плохой в том смысле, что здесь все очень жестко в плане правил игры. Ну, действительно, посмотрите, люди бегают там за место под солнцем, дерутся за кусок хлеба, там, за власть, за почет, за уважение, за что только они не бьются. И действительно, опыт показывает, начинает человек биться, чего-то достигает, перестает лапками шевелить, его съедает конкурент, сосед. То есть, с одной стороны, ужасные условия жизни, да? А с другой стороны, самые благоприятные для практики и для самосовершенствования, потому что считается, все, что ты бы не воплотил в грубом мире, вот если у тебя есть идея, так сказать, из тонкого мира, и ты ее воплотил в грубом мире, то ты достиг мгновенно результата тонкого мира. А поэтому есть такое еще выражение в йоге, что боги завидуют смертным. Ну, это не только, кстати, в йоге, такое общее распространенное. Что можно жить там где-нибудь в более тонких мирах, где и жизнь более якобы духовная, и все замечательно, все чудесное. Но есть там один очень существенный недостаток. Там очень трудно достичь самопознания. А вот на нашем грубом уровне учит йога. Достичь самопознания очень легко. Воплотил в грубом. К этому грубому подключилось самое тончайшее. Ну, что тут грубое. Вот взяли вы, нацарапали янтру, да, рисунок янтры. На куске там, не знаю, там, бумаги. Или там на медной пластине. Ну что может быть более грубо? Кусок пластины, хоть и медный, на нем рисунок. Но зато в этом мире есть возможность, значит, как соединить этот очень грубый рисунок, пластину, с предельно тонкими вот этими принципами самопознания, которые даже там этим небожителям и не снились. Именно в нашем мире, друзья. И поэтому, делая практику с янтра-йогой здесь, на грубом уровне, мы получаем результат быстрее, лучше и глобальнее, нежели там какой-нибудь, там, не знаю, небожитель, который живет там в тонком плане, где все замечательно, чудесно, где все они такие духовные, придуховные, но почему-то практика там не идет. Вот это надо всегда помнить. Это как бы одна из составных частей, что вот на первый взгляд это так грубо, да? Ну, кусок бумажки нарисовал. А с другой стороны, это свойство нашего грубого мира, что здесь через грубое проявляется тонкое. Знаете, впасть в такое состояние, что вам открылось тонкое. Я очень многих встречал людей, о, я вижу там, о, у меня, они, знаете, как воздушные шарики летают, им там то одно видение, то другое, то третье, то четвертое. Вот этим бы людям остановиться и начать, значит, воплощать свое видение в материю. И если он, вот ему открылось, что надо сделать так-то, так-то и так-то, и если он это потом воплотил в свою жизнь хотя бы отчасти, хотя бы одним поступком, то он в духовном плане получает результат больше, чем в тонком плане он бы получил за там, 100 миллионов лет медитации на однонаправленности, на свое «я». Вот. Обратная сторона этого, что многие люди в это как бы они не совсем понимают, это им кажется какой-то грубой какой-то такой, ну не магия, а каким-то грубым, ну грубыми какими-то действиями. Янтра – это окно в высшие сферы энергии, где обитает нужное нам божество. Чтобы янтра стала этим окном, ее надо открыть. Ну, полная аналогия с мантрами, что вы нарисовали рисунок, это пока просто рисунок. грубо говоря, надо вдохнуть жизнь в нее. Или осуществить возможность, чтобы тонкое вошло вот в эту форму. Как только оно вошло в эту форму, все. На этом построена эта вся магия амулетов. После приглашения божества в янтру относись к ней как к живому божеству. Имеется в виду к янтре относись. Если считаешь, что янтра тебе больше не нужна, выведи божество, прежде чем уничтожить янтру. Остатки этой янтры обладают многими чудесными силами, поэтому располагают их вблизи мест, которые хочешь осветить. Ну, это, знаете, мне вот... Я очень долго не мог понять, почему после смерти каких-то великих святых нет, чтобы его, значит, бедолагу там закопать или сжечь, а из него делают нетленные мощи. И смотрите, да, приезжаешь там в тот или иной монастырь, причем это общая повсеместная практика, даже у коммунистов, значит, Владимир Ильич Ленин не избежал той же участи. То есть, по сути дела, это какое-то, знаете, на уровне... Ну, каком-то таком на уровне вот, архаичного ощущения просто чувствовали, что если это есть, то есть и защита, есть какое-то такое равновесие сил. Хотя, понятно, уже в этом теле нет никакой души. Это всего лишь оболочка. Но даже эта оболочка, как ни странно, намагнитилась, уж я не знаю, какими там вибрациями. И даже после того, как хозяин этой оболочки покинул ее... Она обладает многими чудесными свойствами, поэтому это неудивительно, что там после смерти там того или иного святого в Индии, ну, правда, надо сказать, в Индии всегда всех сжигали. То есть там как-то не особо любили мумии делать. А, значит, все эти, весь этот пепел или там останки растаскивали, что называется, по косточкам на всякого рода амулеты, всякого рода такие вот, как бы... Ну, вещи, которые как бы охраняют, освещают, защищают. Янтра должна быть изготовлена так, как учит мастер, учитель, в соответствии с текстами его школы. Ну, вот то, что мы сегодня уже касались, может выясниться, что в соседней школе йоги соседний мастер или учитель тому же самому, но учит совсем по-другому, и у него там одной янтре соответствует совершенно другая мантра. В общем, может начаться путаница, поэтому во всех йоговских текстах всегда есть такая фраза, что там, ну вот эту практику ты понял, а мелочи делай так, как учит тебя твой учитель. Почему? Потому что, ну, предполагалось, что один учитель делает упор на одном, другой на другом, третий на третьем.
Так.
Для изготовления янтр применяется золото, серебро, медь, бумага, дерево, береста, горный хрусталь, железо, кости, шкуры и многое другое. Ну, это мы уже обсуждали с вами, что иногда создается такой момент, что заключается в том, что если сделать не просто янтру, а янтру на известном материале, то вот какие-то ассоциативные связи уже нам непонятны и действуют усиливающим образом, и быстрее можно и проще, допустим, пригласить туда, значит, эту энергию, вот это окно высшее. Или, может быть, это способствует тому, что человек лучше сосредотачивается на янтре. Перед тем, как изготовить янтру, материал янтры надо очистить. Это делается с помощью мантр, физического очищения, воды, огня, благовоний, пространства. Но это уже мы касались. Возьми медную пластину, очисти ее от грязи, омой водой, помести в горящий огонь до тех пор, пока она не начнет светиться, наверное, здесь красным цветом. После извлеки из огня, очисти от окалины, омой водой. И начинай повторять над ней мантру Пха в течение 3 мер времени, затем в течение 1 меры времени мантру Ум. После этого оставь ее на открытом пространстве какое-то время, чтобы не увидел чужой глаз. Существуют специальные мантры для очищения материала янтр. Ну, это надо искать в соответствующих трактатах. Они, в общем-то, разнятся от одного трактата к другому. Вот дальше интересно. Это привет нашим этим самым хинду, последователям янтра-йоги, которые вот этот прокатный стан запустили. И давай штамповать эти, значит, янтры просто как сосиски, значит, на поток. Где-то украли. По-моему, они даже используют, как раз вот они как раз и используют кровельную медь. Она тоненькая-тоненькая, для крыши нормально. Ну а что им, господи, ну а что, вот, ну как богатый сагиб приехал, вот с такенным кошельком долларов, янтр ему надо. Да ща сделаем, ща будет, что хочешь, ща будет. Если раньше пластину там, значит, ну как вот понимаете, да, что эта пластина должна создавать такое ощущение, ну чего-то надежности. Вот представьте, я перед вами сижу, я хоть и не толстый, но и не худой. Но ведь я же не картонка, не дурилка картонная. Знаете, вот сейчас вот реклама такая, такая плоская, плоская картонка, на ней человек изображен, да? И так снаружи смотришь, вроде человек, а сбоку смотришь, это картонка. Вот, я же какой-то объемный, да, и у вас создается впечатление, что вы разговариваете со мной, а не с картонкой. А представьте, если бы картонка здесь сидела. Вот точно так же, когда янтра уж слишком хливкая, я имею в виду вот этот металл, да, слишком уж он вот такой хливкий, то та же медь, там берешь, а там, там, не знаю, 500 микрон, значит, они сэкономили, чтобы в два раза больше янтр на это насобачить на своем прокатном стане, то у вас не создается ощущение тела божества, у вас создается того чего-то хливкого, сейчас вы ее поломаете или там согнете или еще что-то. А янтра должна быть достаточно массивная. Не такая уж там в 5 сантиметров толщиной, но все-таки, что вы взяли, янтра это янтра. То есть, вот это вот законы ассоциативных связей. Пластина должна производить впечатление надежности. Она должна быть достаточно толстой, ее размер должен быть удобен для практики, не слишком большой, не слишком маленький, но чтобы отчетливо видеть ее на расстоянии вытянутой руки. Опять же, вот это нюансы. Иногда, иной раз делают храм, и янтру делают гигантских размеров. Но все-таки, понимаете, янтра в основном, как сказать, личный инструмент. И поэтому его делают удобный для, как сказать, для использования. Если уж делаете совсем маленькую ее, там, малюську, там, сантиметр на сантиметр, вы там ничего не разглядите. Попробуйте медитировать вот на такой маленький там клочочек. Если сделаете слишком большую, да, то представьте, на какое вам надо расстояние от нее отойти, чтобы вот она у вас попадала целиком и полностью в поле вашего зрения. Поэтому здесь делают такой размер, что вот она перед вами, вы в медитации, и все, и вы поглотились. Значит, не слишком большая, не слишком маленькая. Но опять же, у кого-то зрение более острое, янтра поменьше, у кого-то похуже, янтра побольше. То есть, но в любом случае у вас должно быть возникать, что, понимаете, если действительно вы начинаете оживлять янтру, что это тело божества, что, еще раз, что это не что-то такое хливенькое, а такое вот, а вот, ну. Если делаешь ее для храма, она может быть большой, если делаешь ее для амулета, она может быть миниатюрной. Процесс создания и начертания янтры – это практика сама по себе. То есть вот очень интересный такой момент, что вот тот момент, когда вы сами рисовали янтру, на самом деле этот момент приравнивается к медитации. Вот можете дома в качестве медитации рисовать янтры. Заведите себе вот такенную толстую-толстую тетрадку и каждый день рисуйте. Нарисовали, следующий день вторую. И вот так, пока полностью не нарисуете, значит, всю эту тетрадку. И это будет приравниваться к медитации. Подобно тому, как существует два подхода в медитации, от следствия к причине и от причины к следствию, точно так же есть два метода созерцания янтры, от периферии к центру и от центра к периферии. От пхупура к бинду, от бинду к пхупуру. Ну, вот сегодня сколько время? Без 20, да? Значит, вот нарисовали вы свою янтру и дома где-нибудь у себя поставили. опять же, и у вас есть возможность медитировать точно так же, как и рисовать ее от центра в край. А можно наоборот, от края в центр. Символика здесь следующая. Центр – это как бы причина. Все, что потом – это следствие. Но можно идти от обратного, что сперва проанализировать следствие, а потом, значит, приблизиться к причине. И опять же, у людей разный склад характера. Кто-то сперва, значит, какие-то изучает частности, а потом они у него складываются в общую картину. А кто-то, наоборот, пытается понять сразу же суть, а потом, как эта суть превращается в какие-то частные детали. Так, значит, ну и можете вы выбрать любой из них. Во время создания, ну имеется в виду янтры, соблюдай личные практики, то есть создавай в уединенном месте, соблюдай физическую, умственную чистоту, не допуская никаких посторонних процессов в месте создания и во время создания. Любая посторонняя деятельность, присутствие невовлеченных людей мешают. Мешающие факторы, такие как вонь, сырость, холод, все, что может отвлечь. Чтобы у вас не возникало никаких посторонних, ненужных ассоциативных связей. Все, вы погрузились в рисование янтры, либо в медитацию на янтру. После создания янтры храни ее в том месте, где ты занимаешься. Без необходимости не переноси ее и не показывай другим. Она должна стать личным инструментом. Тоже вот я иногда прихожу к адептам тайных наук, они меня приглашают домой. Пойдем, я тебе покажу. Хвастаются, вот смотри, какую нарисовал. Да, о чем мне? Ну вот еще раз, да, ну еще раз, это вот помните то сравнение, да, это как показывать фотографии вашей любимой обнаженной девушки. То есть еще надо подумать, надо ли показывать или не надо показывать. Если использование янтры, расположи ее в поле своего зрения, сконцентрируй свое внимание. Если знаешь мантру, повторяй ее, начинай созерцать ее от краев к центру или от центра к краю, как приятно. Фиксируй на ней свой немигающий взор, поглотись янтрой. Если глаза устали, дай им отдохнуть. То есть вот тоже очень хороший такой метод, не мигающим взором медитировать на эту янтру. То есть вот раз и смотрите. Когда из внутреннего пространства янтра рассеется... Отдохнуть. Смотри на янтру, созерцай янтру, затем закрывай глаза и воспроизводи ее в своем внутреннем пространстве. Делай так снова и снова. То есть смотрели... Затем закрыли глаза. Ну, понятно, что на то, на что вы долго смотрели, внутренним взором картинка остается. Продолжайте смотреть внутренним взором. С течением времени внутренняя картинка начинает расплываться. Исчезла, опять открыли глаза, опять смотрим на янтру. Опять закрыли глаза, опять внутренним взором видим, опять расплылась. И вот такие процессы, значит, вот такие цикличные процессы постоянно делаем. Значит, продолжай так снова и снова до тех пор, пока не будешь видеть янтру внутренним взором четче и четче. Потом в одно прекрасное утро вы будете... Знаете, вот у художников есть такая способность, вот они своим внутренним взором могут видеть сперва картину, а потом ее только рисуют. Вот это одна из методик, чтобы вы тоже стали обладать такой способностью зрительной памяти. Очень полезная в жизни вещь. То есть иной раз для того, чтобы сосредоточиться на янтре, вы можете ее воспроизвести в своем внутреннем взоре. Но это всегда труднее. Опять же, если есть возможность ее где-то нарисовать, даже на песке, это дает гораздо лучшие результаты. Помните, любое действие по воплощению высшего в грубое – величайшая садхана, величайшая практика в йоге, величайшее ваше достижение – как угодно называйте, это то, что ускоряет ваше духовное развитие. Когда будешь в состоянии без усилий воспроизвести ее в любом, во внутреннем пространстве своего видения в любой момент времени и во всех обстоятельствах жизни, внешний носитель станет ненужным. И это уже очень, друзья, вот это уже начинаются такие первые проблески сверх. Когда вам в нужное время надо будет решить какую-то проблему, а вы чувствуете, что ситуация выходит у вас из-под контроля, ваши мысли мечатся, вы нервничаете там, ну мало ли, да, экзамен сдаете. Вот будете мне экзамены сдавать по йоге, начнете метаться, нервничать, да. Есть, конечно же, методы, чтобы взять себя под контроль. Это, во-первых, мантра. Внутри начинаешь повторять про себя мантру. Это очень сильно стабилизирует. Но если еще и при этом на внутреннем взоре открыты у вас глаза, закрытые, перед вашим внутренним взором стоит янтра, это или мантра, другой или мантры, вот здесь, как ни странно, тоже бывают нюансы, то вы становитесь непробиваемым. Понимаете? Все, вы уже становитесь непробиваемым, и ваша карма дурная бессильно против вас отскакивает, как, не знаю, комья грязи от танка. Это очень хорошая вещь, вот если надо так собраться, перед глазами внутренним взором янтра, в разуме мантра, значит, вижу цель, иду вперед. А как только, как только началась вот эта внутри болтовня, вот это метание, все, у вас страх, страх, адреналин, адреналин вас трясет еще мысли какие-то дурацкие, еще мысли дурацкие, больше там, значит, каких-то других гормонов, и у вас уже все. С этим надо бороться. Это прекрасные инструменты для того, чтобы бороться с этим. Ну, вот я вам говорю такие вещи, если, еще раз говорю, если вы начнете заниматься серьезной йогой, люди-то не серьезной йогой занимаются, у них миллион всяких дел. А вот если серьезная йога, если поглотитесь в этот мир, вот эти вещи вам будут сами всплывать, будете сами их переоткрывать. А вот следующий. Когда не используешь янтру, храни ее в тряпочке. Вот, то есть имеется в виду, что не так, что она просто валяется. А значит, чтобы никто не видел, чтобы она там в сохранности была, не на открытом каком-то месте. Возьми лист бумаги квадратной формы. Ну, бумаги, вы понимаете, да, это уже современная интерпретация. Рисуй на нем янтру чернилами. Так же, как если бы ее гравировал. Что-то здесь непонятно. Вот тоже у нас сейчас очень большая проблема. Мало того, что мы тексты перевели, мало того, что мы их адаптировали. Вот последнюю вещь мы не сделали. Мы их не опубликовали в интернете, а опубликовали с ошибками. Ну как так может быть? Так, ладно. Значит, дальше идет тема изготовления амулетов. Но это на самом деле, я не думаю, что вам для вас такая жизни необходимая тема. Вот есть другая тема, которая вам очень полезна будет. Значит, это использование праны для усиления янтры. Применяй прану для усиления действия янтра-йоги. Друзья, пранаяма-йога, конечно, очень вещь сильная. Она поможет вам много раз быстрее вам, значит, овладеть янтра-йогой. Поэтому, во-первых, вы как бы, знаете, получается такое впечатление, что вы просто как если бы накачивали янтру праной. Как если бы это была батарейка или аккумулятор, а вы его заряжали. Это своего рода, так сказать, вот, где хранить прану? В янтрах складивной, грузите апельсины бочками. Создавай вибрации энергии долгим повторением мантры. Повторяй мантру вслух, еле слышно или умственно. Когда энергия вибрации создана, усиль эту энергию практикой пранаямы. Используй для этого для этого как сильные, так и плавные методы накопления праны. Вот еще один более серьезный такой завиток. Это когда мало того, что прана, еще и мантра, еще и янтра. Используй те упражнения в пранаямы, которые интуитивно считаешь наиболее подходящими для конкретной мантры. Как только наберешь запас энергии пранаямой, можешь воспринимать янтру без усилий целиком. Вот это наша способность внутренним взором видеть картину, которую мы хотим. Это на самом деле не столько способность нашего там, памяти там, и так далее, сколько наличие или отсутствие праны. Когда у человека очень много праны, он это делает без усилий. А мало праны, приходится напрягаться.
А вот есть люди, которые вообще визуально не могут ничего увидеть, не представить, у них вообще нет праны?
Еще раз, какие люди?
Ну, люди, они с закрытыми глазами представить, перед кем это не могут.
Ну, они во сне видят что-нибудь. Ну, значит, не могут. Ну, они видят там что-то такое, вот дар. А вот и слава Богу, расплывчато и замечательно. Это на самом деле как бы очень близкая связь между физическим органом и внутренним зрением. Обычно, если глаза болят, устали или зрение плохое, то как бы это как бы уже с грубого начинает переноситься и на тонкое. И такому человеку действительно тяжело бывает внутренним взором что-то увидеть, потому что это расплывчатость, это не расплывчатость тонкого, а это перенос усталости глаз на тонкие структуры. Видите расплывчато, ну и слава Богу, пусть будет расплывчато. Видите, вот чем йога хороша? Йога не механистична. Это не так, как роботы, вот только так там, на микрон, шаг в сторону, все, расстрел. Нет, йога такая плавная, она как ребенок. С ребенком играешь, он такой весь плавненький, такой, знаете, вот его можно там на колени посадить, значит, понянчить. Он же не жесткий такой робот на шарнирах, да, он такой мягенький, хорошенький, да. Вот примерно йога такая же, мягенькая, хорошенькая, она такая вот, ну, жизненная. Поэтому там не надо так, знаете, там вижу, не вижу, все, расстрел. Не, ну, все со временем приходит. А если применяешь эйфорические практики пранаямы, в скобках избыток праны, в момент высвобождения энергии направляя ее на усиление мантры и янтры. Ну, фактически продолжение этой же темы. Усиливать праной можно и после практики мантра-йоги. Таким образом, ты сделаешь сперва янтра-йогу, а затем, практикуя пранаяму, ты усилишь мантру. То есть практика создания вибрации и практика усиления вибрации разнесены во времени. Выбирая любой из методов, который подходит тебе. Ну, то есть, вот это то, что я последнее зачитал, это такие уже моменты из разных йог, как с помощью одной йоги усилить другую йогу. Но предполагается, что эти другие йоги вы знаете. Поэтому концепция в изучении йоги следующая. По отдельности сперва изучаем одну йогу, другую йогу, третью йогу, четвертую, пятую, шестую, десятую, а только потом мешаем в коктейль. Барменов помните, да, вот бармен за стойкой бара стоит в ресторане, дядечка такой там или тетечка, и бутылками жонглирует. Вот я видел однажды, значит, как это так жонглировать. Они делают коктейли. Чтобы сделать коктейль, надо знать, что с чем мешать. И есть рецепты коктейлей. Их не так, чтобы много. Почему? Если смешаешь что-то одно не с тем-то с другим, то у посетителя завтра заболит голова и живот. А надо мешать именно один, значит, этот самый напиток с другим, с третьим. Вот точно так же и йоги. Грамотно надо их смешивать, чтобы потом голова не болела. То есть, чтобы одна йога усиливала другую, а не наоборот, ну, как бы поглощал. Так вот, как только вы по отдельности все изучите, потом можете применять, усиливать одно за счет другого, за счет третьего, четвертого и пятого. Ну и, наконец, такое небольшое еще отступление. Вот самая лучшая янтра-йога, это когда вы влюбились. Перед вашим внутренним взором образ любимого. Вы увидите и с открытыми глазами, и с закрытыми глазами.
И во сне,
и наяву, и вообще 24 часа в сутки. То есть это самая сильная такая однонаправленная практика. Вы видите образ. Образ вполне конкретный. Поэтому в йоге влюбленности, значит, вот, если вас угораздит когда-нибудь влюбиться, вот, обычно там фотография, да? Та же самая янтра. Тот же самый канал сверх. Потому что если вы влюбились в кого-то, значит, через этого кого-то вам открылось что-то высшее. А если открылось что-то высшее, то, значит, это канал свыше. А янтра делает то же самое. Вопросы. Кому было непонятно ничего на этом семинаре? Кому было понятно все на этом семинаре?
Вы меня слышите, да?
Да, а сейчас экзамен, да? Кто из нас, да, вопрос на четверку, кто из нас троих ваш преподаватель? Вопрос на, нет, на тройку. Да, вопрос на четверку, какой предмет сдаем? Вопрос на пятерку, какого цвета учебник? Так, вопросы давайте еще.
Иногда янтра оформляется различными пейзажами, изображением животных. Это вот тоже, ну, как для того, чтобы одновременно, ну, созерцать.
Да.
Это картина вчера собрала яму.
Да, значит, я иногда видел янтры, где на фоне янтры изображено, скажем, то или иное божество, якобы которому соответствует янтра. Ну, то есть, там, скажем, изображение Шивы поверх янтра Шивы, скажем. Ну, как вы можете себе представить, это уже продукт современной полиграфии. В древности такого не делали. Там изображение каноническое, изображение, янтра, янтра. А вот так, чтобы одно накладывать на другое, это уже недавняя придумка. Потом, огромное количество янтр, которые действительно вот... Ну, что там греха таить? Нажрется какой-нибудь адепт тайных наук ЛСД какого-нибудь, да? Попрет ему, значит, просто по-недетски. И ему кажется, что ему мироздание открылось. Вот это вот из серии галлюцинаций. И вот он, значит, потом публикует вот такенный фолиант, мои там духовные открытия под хорошей дозой, значит, дури. И он призывает всех в это же верить, в свои галлюцинации. И насмотрелся я этого барахла вот так, выше крыши. Но только вы понимаете, что ценность его галлюцинаций нулевая. Значит, йоги, когда они действительно выходили в состояние там, самадхи, экстаза, транса, им открывалась истина, реальность. А эти господа, значит, у них и так было плохо с головой, а после этой дури еще хуже стало. И стали всплывать какие-то кармические ассоциации, что-то вот, вот этот вот мутный компот. Но так как под действием эйфорического действия вот этой всей дряни, у них, знаете, такое восторженно приподнятое состояние, то одно начинает накладываться на другое, и они начинают прочерчивать ассоциативную связь между вот этим временным действием наркотика и, соответственно, того дерьма, которое изо всех щелей у них в этот момент полезло. И вы понимаете, что для человечества этот опыт нулевой. Просто нулевой. Или скорее даже отрицательный. А когда призывают всех, значит, видеть в этом какие-то там откровения, я бы не стал там смотреть откровения. Так, все, у нас время иссякло. Да, пожалуйста.
А как вообще матрицы на компьютере невозможно отрукивать?
Да, нет, в смысле как невозможно?
Ну, раньше вставали отрукивать, да?
Всегда... Нет, сейчас... Нет... Я не понял вопрос. Кто их сейчас?
Сейчас возможно, наверное, на компьютере нарисовать, чтобы ровно писать.
Возьмите какой-нибудь векторный этот редактор, значит, который рисует не растровая графика, а векторная. Ну, на словах, которые берешь треугольничек, хватаешь его мышкой и растягиваешь, да? Не прорисовываешь каждую линию, а вот растягиваешь. Вот, наплодите 9 штук этих самых треугольничков и подтаскивайте мышью. Только даже это занятие у вас займет где-то примерно. Я как-то, у меня был такой опыт, я одну девицу, которая, значит, она, значит, считала себя дизайнером. Может быть, вероятно, им и была. Попросил нарисовать Шри-Янтру, просто так. Она на это убила 5 часов. Вот этим вот растаскиванием треугольничков. Почему? Там сходится, тут расползлось, тут сошлось, там расползлось. Вот. А в древности, понятно, никаких компьютеров не было. И вот в том-то и дело, что это надо было иметь в голове эту картинку, чтобы ее воспроизвести. А тем более еще на металле, на чем-нибудь таком. Это не на бумаге же даже. Так, кто что-нибудь ценного почерпнул из сегодняшнего семинара? Теперь вот такой тотализатор. А вообще такие семинары нужны? Не, подождите, друзья, этот вопрос не праздный. Для меня это второй принцип йоги. Второй принцип йоги. Есть очень много экзотических йог, которые чудесны, замечательны, но никому не нужны. И мне надо отслеживать эту ситуацию. Потому что если это не надо, я буду давать обычную тяжелую артиллерию, значит, из обычных таких йог, понятных, простых. Поэтому, значит, что мой...
Валерьевич, мы как-то дали тебе почувствовать, что нам это не надо?
Ай?
Ты как-то почувствовал по реакции, что нам это не надо?
Нет. Я не почувствовал, я просто не знаю. Значит, я просто к чему вас призываю? Вот сейчас у нас появился форум на openyogi.ru. Анонимно. Оставьте отзыв. Анонимно. Чтобы я не знал, кто. Что нужно, не нужно, интересно, неинтересно, на чем надо было побольше, на чем надо было поменьше и так далее и тому подобное. Все-таки какая-то обратная связь должна быть. Почему? Это не значит, что я там как-то буду там прислушиваться к вашему мнению. Я все равно буду делать то, что считаю нужным. Да? Но вопрос в целесообразности. В целесообразности. Понимаете? Да.
Анонимность сейчас не получится.
Как не получится? Басим.
Вы над этим работаете, вы периодически заходите.
Да что ж такое? Да что ж такое?
Надо зайти как гость, да, чтобы получился аноним.
Гость не имеет права
писать. Вот видите, да, попросил.
Подруга Оля, я случайно зашла под ее имя. Аноним.
Не, надо просто создать один аккаунт и раздать им
аккаунт. Ладно, друзья, значит, выпрямляем спину, шею, голову. И вы помните, нам надобно поле защитное убрать бы. Итак, внутренним взором видим его по границам нашего зала, вслух или про себя произносим «пхат» и щелкаем пальцем «пхат». Затем «хрим, хрим, хрим», внутренним взором видим, как поле отделилось к нам, приближается «хрим, хрим, хрим», подошло, «хрим, хрим, хрим», прошло сквозь нас теплой волной, «хрим, хрим, хрим», сфера над головой, «хрим, хрим, хрим» сжалась в точку. Точка ярко-ярко вспыхнула и исчезла. А мы же с вами левой ногой шаг назад делаем. Спасибо всем за участие. На сегодня все.
А куда эти рисунки?
Ну, если вам Сережа подарит. А?
О, а он не выключился. Ну надо ж, а.